Я вас категорически приветствую. Парни, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Альберт Жильцов. Я продюсер проекта Ил-2 Штурмовик из студии 1С Game Studios.
Я Атусеев Даниил. Я руководитель проекта Ил-2 Штурмовик из той же замечательной студии.
На всякий случай, это мы кривляемся. Один ролик мы уже записали, но запороли. Расскажите коротенько об игре.
Ил-2 Штурмовик – это симулятор, это авиасимулятор, целью которого является реконструкция различных воздушных сражений. Оригинальная игра. Ну, можно я чуть сначала начну? Потому что нет же будущего без прошлого-то никакого. А прошлое интересное, и мало кто даже из фанатов знает, какое оно. Авиасимуляторы как жанр родились в 1982 году в горниле конкурентной борьбы между Microsoft и Apple. Когда компания Microsoft вместе с IBM PC пыталась доказать, что IBM PC 16-битный в разы круче 8-битного Apple II. И Билл Гейтс отправился искать, что бы такого показать людям, чтобы они однозначно решили, что век компьютерный наступил, и будет он, изменит он все будущее. И вот пришла в голову им идея, что показать физическую симуляцию полета – это и есть та самая технология, которой умы все паразит. Так случилось. Они приобрели проект, который с 1977 года делала частная компания, и назвали его Microsoft Flight Simulator 1.0. Вот можно официально проследить день рождения жанра.
А там, извините, перебью, там про что было? Там было про пассажиров,
всегда про гражданскую, всегда про гражданскую. Вообще, это была такая первая идея. А что, если использовать вычислительные мощности для вот такого серьезного физического расчета? Ну, вычислительные мощности, я имею в виду, сейчас у нас в кармане у всех мобилы.
Они тогда раз... было сильно скромно.
Да, они раз в 1000 сильнее. Вот, соответственно, после этого была там бурная история у этого жанра, но вот этот посыл, эта энергия, которая была заложена в том, что авиасимулятор – это бенчмарк для вообще компьютерной техники, домашней, скажем так. Вот он остался, и все годы после этого, все 20-летие, именно этим авиасимуляторы занимались, каждый раз показывая, где находятся границы возможного. В то математике, есть... в физике, компьютерах.
То и есть, по ужас, бенчмарк – это не игра Quake и не игра Doom, а флайт-симулятор?
Совершенно точно. И это... Вот я рассказал историю. Историю, как говорят американцы, as is. То есть, можно ее проверить в Википедии и в остальных самых правильных источниках в интернете. Так вот, ну и, соответственно, это все времена древних авиасимуляторов. Вот наша с Данилой история и такая история, которая, наверное, будет хорошо понятна зрителям, начинается в 2001 году. В 2001 году произошло событие, вышел российский авиасимулятор, назывался Ил-2 Штурмовик. И с этого момента времени все. Жанр изменился на до и после.
Серьезное было событие. Очень. Это была наша игра просто вот мирового уровня. Без всяких там скидок, притягиваний мирового уровня.
И даже можно очень просто объяснить, насколько мирового. Потому что на английском языке штурмовик – это непроизносимый набор слов. Так научились.
Ил-2 Штурмовик.
Название, ну, с маркетинговой точки зрения, назвать продукт Ил-2 Штурмовик и пытаться его продавать в англоязычной среде – это самоубийство. Но оказалось, что если сделать что-нибудь такое, что им сильно нужно, то они прекрасно учат русский язык, ну, чуть-чуть там переиначивают. И действительно был знаковый проект, сделанный был он 1С, да, Maddox Games, компании с Олегом Мэддоксом во главе, продукт получился популярный не только у нас, потому что про нашу историю был прежде всего и назывался Ил-2, но популярный и там, и причем там везде. Настолько он был крут, что IGN, например, его поместил в топ-25 игр всех времен и народов, рядышком с Unreal, Battlefield, Цивилизацией, всем на свете. Там лежит наша Ил-2 Штурмовик, книга рекордов Гиннес. Вот, это было знаковое событие. Собственно, с этого началась моя жизнь в компьютерных играх.
Ты вылупился, да?
Я вылупился, да. Я шел по переходу в метро и купил диск, и все. И это вот как бывает в фильмах такое, когда показывают конец истории, а потом проматывают, и все началось с брошенного там фантика. Вот в моем случае все было именно так. И вот так закончилось, да, что я продюсер теперь этой серии. Но об этом там чуть попозже, если будет интересно. Значит, соответственно, вышел Ил-2 штурмовик, вышел вот так успешно, было десятилетие, по сути, Ил-2 штурмовик, выпускались дополнения, все было здорово. В конечном итоге вышла даже консольная версия, которая называлась Ил-2 штурмовик «Крылатые хищники», ее сделала небезызвестная Гайджин, значит, компания.
Для непонимающих это крайне непросто, пролезть на консоли крайне непросто.
И все, но энергетика шла вот от этого запуска, да, штурмовика, то есть оно, по сути, ну, все платформы на тот момент знали о том, что такое Ил-2 штурмовик, при этом, что это был хардкорный авиасимулятор в том числе. Вот. И, значит, соответственно, что еще произошло? Компания Maddox Games сама попыталась себя превзойти, это всегда очень сложно, непросто, проект, к сожалению, превратился в долгострой, вышел очень некачественным, компания 1С икалась неоднократно при его выходе. Вот.
А мы выпустили? Время...
Битву за Британию. Сулдошмейк, битву за Британию. Вот. А здесь уже наша история начинается. С Данилом Сергеевичем в то время мы тихонько создали собственный проект, который назывался Rise of Light по-английски, по-русски «Война в небе».
Если... Незаметно по-военному построили
скорее. А как? Рядышком, пока, сказать, противники заняты перепуливанием,
зашли из тылов, из прошлого.
Да. Если Ил-2 – это деды воевали, то мы сделали прадеды воевали. Потому что проект был посвящен Первой мировой войне, мы не хотели, в общем-то, конкурировать на тот момент уже на таком пространстве, где уже Ил-2 занимал место во Второй мировой войне, нам было крайне интересно посмотреть, что там было в Первой мировой войне. И мы вот со всем энтузиазмом, присущим фанатам, а мы фанаты, мы уже тупо из фанатской тусовки. Вот это вот все на форумах писает, все мы. Киберспорт 2001 года образца, когда сейчас киберспорт молодой, а тогда это были дядьки.
Серьезные,
вот, играли, да. Серьезно рубились насмерть в воздушном пространстве. Вот, мы выпустили Rise of Light. Rise of Light получился удачный. Нам хватило там упорства, везения, там, наверное, чуть-чуть таланта было. Он, естественно, что на Западе он значительно более востребован оказался, чем у нас, потому что у нас 16-й, 17-й, 18-й год традиционно такой фиговым листком прикрывают в календаре. В том, что-то происходило. Вот, в действительности, там, конечно, происходили колоссальные события, в том числе на Восточном фронте, но в основном все получилось у нас на Западе, тоже мы получили много хороших наград, заняли свою нишу. Ну и, соответственно, компания 1С пригласила нас для того, чтобы сделать продолжение легендарной серии. Мы, конечно, были в восторге. Мало кому, да, мало кому в жизни удается закрыть гештальт, вот так взять и закрыть, сказать, не то что при жизни, а еще в достаточно молодом возрасте. Ну и, собственно, это дело мы сделали, выпустили «Битву за Сталинград», и сейчас вот на сносях находимся «Битвы за Москву», скажем, такой второй серии. Немножко в ретроспективу пошли из 42-го в 41-й. Вот, надеемся, в мае месяце «Битва за Москву» выйдет. Вот такая вот история всего там и жанра, и нас, и всего, что происходило.
А вот для чайников, а чем симулятор вообще, авиасимулятор отличается от других игр, которые не симулятор?
Очень сложно ответить, чем не отличается, наоборот. Ну, начнем с того, что цель. Да, у каждого жанра, у каждого вида человеческой деятельности есть какая-то цель, зачем мы все это делаем. В основном сейчас, конечно, все жанры развлекательные, они стараются занять время человека, чуть-чуть его подбодрить победой раз в полчаса, там, в общем, развлекают. Цель симуляторов, вообще авиасимуляторов в частности, она больше всегда образовательная. То есть задача авиасимулятора – поместить человека в кабину истребителя Второй мировой войны в определенный театр военных действий, в нашем случае в Сталинград, и сделать это настолько правдоподобно во всех аспектах, насколько это возможно. То есть мы для себя называем это документальная игра, то есть цель которой именно у нее образовательная составляющая не меньше, чем коммерческая составляющая. Делается все крайне аккуратно. Про самолет там дальше поговорим, как он делается. Это до винтика, до копания в архивах, до марки бензина, там все это делается. А второе, это еще нужно создать сам театр военных действий. Например, «Битва за Москву» – это карта в 120 тысяч квадратных километров. То есть весь путь, который немцы прошли до подступов к Москве, где остановились и пошли назад. Вот чтобы правильно описать, что происходило в воздухе и зачем, необходимо сделать все остальное. Рассадить деревья, проложить реки.
Домики.
Не домики, а Москву.
Да, ну, вот. Я это имею в виду.
Ну, я не, в смысле, можно деревенек сделать, а там есть огромная Москва, это был вызов очень большой. Там Данил может больше про это рассказать. Во-первых, чего нам стоило найти каждый домик, какой он там был в 41-м, после этого все это построить и вот создать. То есть основное отличие от всех других жанров – это цель, с которой мы это делаем. Мы хотим подарить человеку ощущение полета и перевод, чтобы он смог пережить эти эмоции колоссальные, которые переживал пилот Второй мировой войны.
А как восстанавливали Москву? Есть фотографии?
Мы, естественно, перед началом работы «Забитый за Москву» полезли искать всякие и в интернетах, как полагается, и не только в интернетах, в архивах, фотоматериалы по Москве.
Ожидали найти, скажем.
Ожидали найти. Думали, ну, что...
Недавно, что вроде.
Советских источников. Вот. Но, честно говоря, ничего, кроме фотографий, грубо говоря, Кремль с другого берега реки и тому подобных, мы найти не смогли. У нас авиасимулятор. Мы же пехоту моделируем. Нам надо же с воздуха. Вот. И надо сказать, что советских таких фотографий мы не нашли.
Я вам страшное скажу. Когда-то мы строили игру про 9-ю роту, попытки найти документальные материалы, там буквально 10 выпусков передачи «Служу Советскому Союзу», где вот одна такая парадная показуха, мы вот тут красивые стоим с автоматами, вот помогаем Демократической Республике Афганистан. Всё.
Куда больше? Это куда-то у нас все всасывается, прям вот, как будто прям родина раз и себя впитал.
Вместо того, чтобы показывать, как мы эту интернациональную помощь оказывали, вообще ничего нет. То есть вот просто ничего.
Да, но помощь пришла с неожиданной стороны.
Так. С немецкой?
Да, да.
Они очень аккуратные люди, надо сказать.
Они все делают очень последовательно.
Начнем с того, что они к войне готовились. А как надо готовиться к войне? Вести разведку. Так как на дворе стояла середина 20 века, разведку полагалось вести воздушную. Для чего товарищи немцы создали модификацию самолета Юнкерс 86 с таким длинным крылом, который был очень высотным. Летал на высотах более 12 километров, что было недостижимо для...
Нечем было.
Да, нечем было.
Мы знали, что оно там...
Ну, самолет не долетит, а ракет у нас не было, да?
Ракет не было. Ну, чем-то напоминает историю...
Нечем.
Чем-то напоминает историю с Пауэрсом.
Пауэрсом, да.
Ну, там было чем. Там... Ну, изменилось.
Уже встретили уже.
Уже знал. Опыт был.
И еще до начала войны, в самом начале войны эти самолеты летали на территории Советского Союза и фотографировали. Немцы парни педантичные, у них все в архиве складировано, откуда было найдено добрыми парнями с ресурса Warfly, прямо склеенные фотокарты, которые привязаны к топографии, и можно посмотреть, как выглядела, в частности, Москва в 1941 году.
Причем у нас получилось теперь, получается, создать модель, прям вот действительно уникальную модель, которая демонстрирует Москву. Она очень сильно отличалась. Это не Google Maps совсем.
Во-первых, многое еще не построили, по всей видимости.
Ничего там еще не построили. Да. Леса там в основном были.
Медведи.
А почему нет?
А вот сказал, что сетки маскировочные. У немцев-то поди сеток нету, подрисовывали.
С сетками хороший вопрос. Да, действительно, в самом начале войны были предприняты известные меры, о которых по телевизору нам часто рассказывают, по маскировке города. В том числе пытались замаскировать Кремль и Большой театр, на них рисовали ложные дома. То есть прям брали кремлевскую стену и рисовали на них фасады домов, окошки, ну, чтобы, видимо, подумали, что это дома,
прямо,
и стали...
Прямо на стене?
Прямо на стене, да. То есть она не была красной и не белая, она была вот на ней нарисованы здания были.
Голь на выдумке хитро.
Да, но рассмотрев фотоматериалы аэрофоторазведки немецкой, можно сказать, что, конечно, это была идея не очень разумная, потому что с высоты 6 километров и с расстояния 10-15 километров никакие окошки, конечно, никто не разглядит, там просто очертания зданий и кварталов. С этого расстояния не понять, что это Кремль, ну, невозможно. Если ты его фотографию видел перед тем, как лететь, нести бомбу русским варварам. Поэтому эта мера, конечно, не действовала. Но такие меры, как стандартные, как светомаскировка в ночное время и маскировка куполов церквей, это действительно мера эффективная, потому что эти реперные точки, если скрываешь, становится менее комфортно бомбардиру ориентироваться перед сбросом бомб.
Ну, это важно еще, почему сказать, чтобы не складывалось никакого впечатления, что немцы Москву не нашли.
Нет, Кремль нашли. Вот нашли, они
по факт нему, того, они, вот, по вот нему факт попадали, того, что они не попадали, это достоинство войск ПВО и зенитной артиллерии. Москву реально отстояли.
Да.
Спрятать ее хотелось бы, но это была битва, и ни в коем случае нельзя умалять вот этого момента, что врылись в землю, уперлись ногами и просто лупом прошибли.
А вот еще в хронике. С детства помню, постоянно аэростаты по улицам таскали, их куда-то тащили, чтобы где-то поднять там на тросах. Аэростат был для того, чтобы держать веревку, чтобы самолет не пролетел или ничего.
Пример.
Это капкан типа такой.
Ну, не капкан, это запрещение летать авиации противника ниже определенной высоты. Они не могут это препятствовать для самолета. То есть, если на километр, например, поднять аэростат, то значит, все ниже километра ничто не летает.
А если выше, то им, соответственно, уже так точно не попасть.
Ну, и в том, ну, вообще, задача создавать проблемы противнику. Вот любыми способами, вот один из методов там, на 41-й год, ну, это еще новое применение было аэростатов в Первой мировой войне, там наблюдатели сидели. То есть это была просто очень высокая колокольня, с которой можно было понаблюдать. А во Второй мировой это уже была заградительная система.
Как пели в художественном фильме «Бумбараш», как архангел я висю и картину вижу всю.
Всю, да, совершенно точно.
А самолеты как себя показали во время вот именно обороны Москвы? То есть там же было поди какой-то технологический разрыв, немцы были круты, а мы не очень, или как?
Следует внимательно рассмотреть вопрос, с каким багажом подошли к войне Советский Союз и Германия.
Кто сколько налетал, кто сколько навоевал, имеется в виду.
Какой боевой опыт, в первую
Сейчас
очередь?
Совокупность.
Да. Какой боевой опыт, какой потенциал промышленности?
Ну и вообще, чем тогда страшны были немцы? Почему эта штука перемолола Европу и не остановилась, а остановилась только под Москвой? Не потому, что они бессмертны были, например, а потому, что принесли они из Первой мировой с собой весь опыт, отвоевавший против Европы. В том числе и в авиации. Они ее строили. Данил, даже цифры уже есть какие-то.
Да. За все время Первой мировой войны Германия построила 50 тысяч самолетов.
Ого.
За Первую мировую войну. 50 тысяч самолетов боевых. Ну, соответственно, естественно, больше, если не подавлено, ну, наверное, даже большинство этих самолетов перемололи за время Первой мировой войны в боях, это понятно, но тем не менее, то есть они бросили в бой 50 тысяч самолетов. За это же время Российская империя построила 5 тысяч самолетов. И вообще, да, по истории, если мы читаем хроники, видно, что применение авиации на Западном фронте носило массированный характер, там были массированные воздушные бои с бомбардировщиками, с гигантскими соединениями истребителей, кстати, о соединениях истребителей, и на Германии.
Придумали идею.
Придумали саму идею массовых соединений, они назывались гешвадеры, эти соединения, полки. То есть не просто эскадрильи по 6 самолетиков, а объединение эскадрилей в полки, выполняющих единую задачу, потому что даже если у вас самолет, пусть будет попроще, чем у противника. Ну, если, если у вас 40, а противника 10.
В общем, умение воевать авиацией немцы принесли с собой, и делали они это, ну, наверное, лучше всех в мире. А мы должны были учиться. И время учиться у нас было мало. И стоило это очень дорого в крови, в ресурсах и во всем. И был вопрос, мы научимся или мы не научимся. Вот, у нас был хороший задел. Значит, Иосиф Виссарионович приложил все усилия для того, чтобы там сколько, десятилетний разрыв, наверное, в технологиях был сокращен там буквально до двухлетнего, наверное. Угу. То есть там два года нам буквально оставалось для того, чтобы превратиться там, в ведущую, условно говоря, авиационную державу. Ну, вот эти двух лет, вот эти два года потом стоили нам до Москвы откатиться для того, чтобы научиться управлять в том числе авиационными соединениями, понять, как они должны взаимодействовать с пехотой и эффективно это использовать. То есть опыта финской войны нам банально в этом месте. Хотя есть одна интересная история, Данила, значит, рассказал.
Но это до многих, как правило, тоже не доходит, что построить мега-супер-дупер качественный самолет это далеко не все решает. Совсем, надо подготовить людей, которые умеют на них летать, надо подготовить командиров, которые командуют этими подразделениями. учениями, все это увязать в кучу, действовать в составе армии, что очень и очень непросто.
Мало кто вообще понимает, что логистика – это пол войны, потому что мы в кино видим с автоматом бойца на переднем кране, а за ним там…
Насчет подготовить людей. Опять же, с Первой мировой войны Германия вынесла боевой опыт, а не разрушенную промышленность, в отличие от промышленности в Советском Союзе, которая была фактически уничтожена революцией, это мы знаем.
Да и люди, собственно,
да.
Сказать, офицеры покидали.
И люди, совершенно верно. Летчики асы Первой мировой войны во многом это командный состав Люфтваффе Второй мировой войны.
Господин Геринг.
Такой красивый, толстый, белый, в белом плаще.
22 победы.
Тогда он был худенький.
22 победы. То есть, это он не помню, он выглядит на хронике таким смешным, таким толстячком. 22 души он забрал в воздушных боях. 22 раза он, а не его.
А его нет, да.
Потом он приболел. Гражданин Черчилль тоже бегал из концлагерей достаточно бодро. Догнать не могли, во всяком случае. А глядя на взрослого Черчилля, как-то и не подумали.
Кстати, о Геринге. Он когда был асом Первой мировой войны, довольно, ну, не таким, он не был толстым в Первой мировой войне, он был довольно брутальным мужчиной. И именно его лицо мы выбрали как прототип лица нашего летчика в нашей игре этого немца.
Вот так что аутентично. Про Первую мировую войну хочу рассказать маленький момент, чтобы все понимали, что такое это, во-первых, Первая мировая война, что такое Восточный фронт. Значит, в Первую мировую войну часто самолет был, а вооружения не было на самолете. Некоторые самолеты не были приспособлены. Вообще стрелять через винт это была такая эпоха, когда авиация только появлялась. У нас на Восточном фронте иногда просто не было пулемета, чтобы его поставить. А огонь в жилах российских авиаторов присутствовал. И желание, так сказать, сражаться с врагом. И вот, значит, немцы по началу сопротивления не встречали, летали себе, значит, довольные, все, что надо, фотографировали, австрийцы, точнее, если быть точным, а артиллерия, значит, стреляла. Вот были случаи, значит, документальные, чтобы просто было понятно, почему они не очень любили Восточный фронт. Когда, значит, господа авиаторы российские, не имея пулемета, брали в воздух свою железную цепь с прикрепленным якорем на конце с целью догнать вражеский аэроплан на высоте 1500 метров. И этим, значит, якорем или попасть в купол, сказать, сидящего там, значит, стрелка или пилота, или нарушить целостность аэроплана. Вот, видя это безумство, например, господин Рюд Гофен с радостью покинул Восточный фронт и отправился на Западный, где все-таки были англичане. С ними там можно было о чем-то поговорить, о выдаче пленных. Потому что когда тебе летит парень, у которого с собой нет пулеметов, и он не собирается никуда улетать. И...
Они в руках это крутили или за собой?
Я не знаю, к сожалению, нет, так сказать, фактов, как это применялось, но я не немец, но могу себе представить. Что, наверное, ну, это впечатляет достаточно, чтобы
вот так встречен,
да, чтобы желание пропадало. Вот. Это просто про Первую мировую там много было таких чудес с точки зрения с нашей тоже.
Ну, то есть и технически, и в военном, так сказать, в этом плане, и в плане снабжения они были подготовлены лучше. То есть для многих открытие, что самолеты надо керосином заправлять, ну, бензином тогда, да. А значит, его надо подвозить, а значит, его надо где-то добывать. Вот.
Не просто лучше, а они были готовы к войне в этом смысле. Мы тоже считали, что мы готовы, но реальность вот немножко скорректировала.
Но опять же, надо внимательно отметить, что еще за 10-15 лет до 41 года. Случись подобное, вообще бы камня от нас не осталось, потому что вообще ничего не было. А к 41-му году отставание, вот Альберт уже говорил, с 10-15 лет до 2 было сокращено и в техническом плане. Огромная работа была проделана по подготовке летного состава. 25 тысяч летчиков подготовили к началу войны. 25 тысяч летчиков. Да, они были плохо обучены, но они были. До этого-то их не было вообще.
Да. Мы как раз тут на вот этой уходящей неделе с историком Пыхаловым обсуждали, ковался фашистский меч в СССР или нет, оказалось, что советский меч ковался в фашистской Германии. Да. То есть учились, ловко заманили немцев, которые наших летчиков учили, готовили, а потом еще и когда их выперли после того, как Гитлер победил на выборах, когда их отсюда поперли, то они еще и всю материальную часть тут оставили, чем поспособствовали обучению наших
пилотов. Мы, в общем, и покупали немецкие самолеты, и разбирали их здесь. То есть у нас немножечко не хватало времени для подготовки. Ну, это мое личное мнение, да. Немножко не хватало времени. Мы знали врага, мы понимали, как с ним бороться, но вот выковать все-таки умение взаимодействовать, определенную инициативу там, где надо, и отсутствие инициативы там, где не надо, это уже взаимоотношения. Причем взаимоотношения весьма непростых людей, командиров фронтов. Вот.
Что? А вот еще вопрос. Применительно к сказали про ориентиры, там нарисованные на кремлевской стене домики. А у нас говорят, никто специально часть куполов никак не закрывал, потому что понятно было, куда целиться, и понятно было, куда эти сволочи стреляют. У нас основной упор был, говорят, я не специалист, на контрбатарейную борьбу. Правда? Неправда?
Сложно сказать. На самом деле, даже те же меры по маскировке Москвы, мы знаем, что они предпринимались или не предпринимались в каких-то местах, а мотивацию, документацию по мотивации для этого найти сложно. То есть, что было в головах у людей, которые это придумали, мы не знаем.
Каждый может интерпретировать. Вот есть по факту, что сделали, а уже зачем, почему так, к сожалению.
Можно только гадать.
Может быть, те, кто работает в архивах, могут найти какие-то прямые приказы или какое-то объяснение этих приказов.
Дневники Сталина, где он рассуждает, закрывать купола или нет.
Сидя под столом.
Да-да-да. Мы такого не нашли.
Ну, а вот вы стремитесь, как я понимаю, к максимальной, так сказать, близости к реальным событиям, и, наверное, даже получается. Не буду, наверное, оригинальным, если скажу, что когда я пытался в Ил-2 штурмовик летать, то ничего не получалось, потому что реализм настолько суровый,
что
да, я в режиме для чайников немножко
это
летал.
Это нормально.
Сходства определенные явно есть, а отличия?
Ой, отличий много, и отличия эти берутся прежде всего из самой логики происходящего. Я, наверное, никому Америку не открою, если скажу, что нельзя поставить знак равенства между мной, сидящим дома перед монитором, и в кабине истребителя в 1942 году под Сталинградом.
А если три монитора?
Да хоть восемь. Хоть восемь. Не поможет. Оно пахнет там по-другому, пахнет оно там страхом, бензином. Это совершенно другое моральное состояние человека. Никак его невозможно сымитировать, никакой компьютер. Мы все ждем, когда дадут возможность что-то куда-то втыкать, может быть, в мозг, вот, чтобы передавать эмоции. Не можем передавать эмоции. Но если без шуток и серьезно, то есть вполне так, научное объяснение, чем симулятор всегда будет отличаться от реальности. Ну, не всегда, а пока отличается от реальности. Первое – это, конечно, отсутствие наличия кабины. Все-таки кабина, это другое пространственное положение и все там, все остальное. Вторая проблема – мы эволюционно животные двуглазые. То есть два глаза нам эволюция подарила для того, чтобы при помощи этого бинокулярного зрения мы хорошо определяли положение предметов в пространстве, расстояние до них, а также мы обладаем периферическим зрением, то есть что-то вот здесь шевелится, я, может быть, не знаю что, но точно знаю, что шевелится. А компьютерные технологии, мониторы, конечно, за время, пока L2 развивался, стали существенно тоньше, но не перестали быть плоскими. То есть мы всю картинку проецируем на плоскость монитора. То есть человек совершенно по-другому все это видит, как если бы он видел в жизни. И никакие, конечно, устройства здесь не помогут в этом месте. Это второе. Третье – это понимание, кто такой пилот Второй мировой войны. Пилот Второй мировой войны – это атлет, скажем так. То есть, чтобы стать пилотом, нужно было иметь отменное здоровье, скажем так, заниматься физкультурой, причем даже в условиях войны, турник, там гири какие-то.
Я вырос как раз в военном городке возле школы летной подготовки, мы непрерывно. Совершенно непрерывно точно. Во всех этих лопингах там и прочее.
Совершенно точно. Потому что это тяжело. Это тяжело. Но это менее тяжело, чем ворочить руль направления самолета при помощи троса.
А какие там перегрузки были?
Сейчас расскажешь, сейчас про руль расскажешь, я расскажу про перегрузки. Я просто хочу пример привести, чтобы все понимали, что такое летать на самолете Второй мировой войны. Ну, все, наверное, разгонялись на автомобиле по трассе до скорости 140 км в час, не нарушая ПДД. Ну, наверняка где-то случалось такое с людьми.
Бывало и
вот. Ну, если, например, на 140 начать ладошку высовывать из окна, то воздух перестает быть милым и прозрачным. Он превращается практически в воду, то есть густеет, сильно сопротивляется ладонь. То есть на скорости 140 км в час тяжело ладонью держать против потока. Теперь представим себе хвостовое оперение самолета.
Я хотел сострить. Фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Предстоит».
Там бы!
Ну, обсудим аэродинамику.
Отдельно.
Особенности обтекания.
Обтекания, вот если только. Значит, соответственно, руль направления от самолета будет два таких стола. Если мы сложим вместе, это будет хвостовое оперение, например, от самолета Ил-2. То есть что? И скорость полета там 300-400 км в час. То есть что мы должны представить, что мы мчимся на платформе со скоростью 300-400 км в час и держим перед собой два вот этих стола и пытаемся аккуратно ими сопротивляться потоку. Именно так летает самолет. То есть он отклоняет.
То есть вот там ручка, тросик, и ты физически это тянешь.
Да. Нет, там много было хитроумного, каждый конструктор старался.
Через тросики, через блоки.
Кулачки какие-то сделать. Но это все было само примитивно. Реально передвигался при помощи ручки, отклоняется вот сопротивляющийся потоку воздуха, кусок дюрали, либо, значит, дерево. То же самое с элеронами, то же самое с хвостом направления. А скорости там иногда и по 500, и по 600 км в час были, а в пикировании и за 600 км в час. То есть это усилие на ручку, это тягание штанги. То есть вот как сымитировать игрока моего симулятора. Поставите штангу вертикально и вороте.
Крепкие любители.
Очень это были крепкие. Сейчас посмотрите на летчиков, там сейчас стрижи, витязи, да, встречаешь, что такие квадратного вида.
Очень интересный мрок уже.
Люди.
Очень интересный мрок уже.
Очень.
Вот я человек не маленький сам, да, и лапа у меня большая, но когда жмешь руку летчику после этого?
Там как тиски, да, он привык. То есть ежесекундное нахождение в полете, вращение этой ручки – это серьезный физический труд. Второе – это, конечно, перегрузки. То есть, что, ну, в основном мы сейчас говорим будем про истребители, понятно, что у бомбардировщиков там все немножко чуть-чуть попроще. Вот, но истребитель, что такое истребитель? Курсовое вооружение – это означает, как бой нескольких кавалерийских отрядов происходит. То есть основная ударная сила находится в носу, а значит, надо лихо маневрировать, ну, как вот летчики общаются, почему вот так показывают? То, что твоя задача – направить нос самолета на противника и не допустить своего положения самолета по отношению к носу противника, иначе в щепки. Значит, это означает виражи. Значит, вираж – это когда мы тянем. Вот если кто-нибудь гонял на Ламборджини, не знаю, какой-нибудь, или Феррари.
Это снова я.
Значит, будет легко объяснить. Вот если поставить себе цель прямо вот в Феррари сесть и дунуть с места, и еще так позакладывать какие-нибудь там под 100 градусов, вот это будет такая маленькая бледная тень того, как летает летчик в самолете, то есть что он чувствует. Каждый вираж – это плюс 2, 3, 4, 5, 6 своих весов, которые на тебя присаживают. При этом кровь от головы уходит, и очень хочется потерять сознание непреодолимо. И, соответственно, если сравнивать двух летчиков-истребителей, то тот, кто на 5 секунд теряет сознание позже, тот возвращается домой живым. То есть это не абстракция, это, так сказать, такой параметр летчика.
Ну, это физиологическая такая фигня, это не натренируешь, с какой скоростью у тебя от мозга кровь отливает.
Не натренируешь, но если почему? Ты физически крепок, сердце бухает хорошо, оно гоняет хорошо, сосуды в порядке, то шанс того, что там что-то будет в мозг заливаться выше.
Я не совсем про это, я про то, что вот у одного от природы он на 5 секунд больше, а другой тренировался и все равно на 5 секунд меньше.
Ну, поэтому асов их там десяток, так крепче, сказать, а летало тысячи, а знаем мы десятки асов, которые
были более успешны. И то есть это получается до 7G, да, перегрузка?
Ну, Данил, ты лучше, чем я расскажу.
Ну, в современной авиации, на чем живет современная авиация? Она живет, во-первых, на опыте Второй мировой войны, а во-вторых, на опыте холодной войны, которая после нее длилась еще уже сколько лет? 70 лет уже холодная война у нас идет и не прекращается. Все это время происходит развитие авиации, в том числе и авиационная медицина, которая работает над переносимостью перегрузок летчиками-истребителями, в том числе одна из первейших целей. Мы все видели современного летчика, он облачен в такой комбинезон, у него такие шланги идут вдоль комбинезона, вот, и они с веревочками такими. Это противоперегрузочный костюм, эти шланги надуваются.
Три сердца, да, называется, по-моему.
Не знаю, там терминов таких не знаю, но это противоперегрузочный костюм, он надувается, и кровь подгоняется с нижней части тела к голове. Вот, таким образом дает возможность не отключаться, где вы без этого костюма летчик отключился. Это, во-первых. Во-вторых, за этот долгий период была проведена огромная работа по разработке самого лучшего рабочего места летчика. В первую очередь его кресло. Если посмотреть на современное кресло, это такой ложемент, очень удобный, сделанный по форме тела, подушечки где надо. Возьмем вот недавно рекламировавшийся в боевой операции в Сирии самолет Су-34, так там еще и вибромассажер в него встроен. Да. Вот, а так там еще и туалет, чтобы с удобствами лететь до врагов.
Ну, тут надо сказать, во Второй мировой туалет тоже был. Просто он был очень близок к комбинезону, так сказать. То есть, если ты куда-то 5 часов летишь, и вот так вышло, то тоже здесь, правда, есть возможность сухим дальше лететь.
Только я хотел пошутить про автоминетчики, но чувствую, скоро уже будет даже это не смешно, да?
Так, в общем, предприняты конструкторами и медиками все возможные меры, чтобы летчик с комфортом, во-первых, долетал до боя, а во-вторых, максимально ему помогают в бою переносить перегрузки. Со всеми этими свистелками современный летчик может выдержать 1-2 виража на перегрузке 8-9 единиц. Да, это 8-9 виражей. Да, это где-то полторы минуты вот он может тянуть. Потом ему все равно плохо станет. Угу. Есть смешные видео в Ютубе, где И, кстати, прошу заметить, там обычно не 9, они там такие, это обычно там курсантики,
сильно меньше,
там поменьше. И на 6 отключается, на 7 можно смотреть.
К вопросу про свистелки. Вот, например, штуки на подлете выли, когда пикировали. Да. У вас воют, и бомбы в кино все время воют, а у вас воют, нет? Нет, или из кабины не
У нас штуки воют, а бомбы не воют. Немножко расскажу. Потом закончим про перегрузки. Mm-hmm. Давайте про это расскажу. На самом деле бомба сама по себе не свистит. Вот если вы возьмете кирпич, отбросите с 17-этажного дома, главное, на людей не кидайте.
Дисклаймер такой. Мы не призываем.
Да-да-да. Свистеть он будет? Нет, не будет. Почему же бомба должна свистеть? И самолет, собственно, если мы посмотрим на авиашоу, когда пикирует, он страшного воя не издаёт. Двигатель ревет, но страшного воя он не издает, как вот в кино нам показывают, что же киношники Михалков все придумал. Нет, на самом деле они выли. И выли в первую очередь в первый период войны, в начальный период войны, потому что еще перед войной, в первую очередь, немцы проводили достаточно серьезную работу по исследованию способов деморализации противника. В том числе результатом этой работы были установлены на самолеты Юнкерс 87, лаптежник Шнейлза,
штука называемая.
Штука на Западе ее знает, у нас лаптежник. Сирены, специальные сирены, которые имели крыльчатку такую, она раскручивалась набегающим потоком в пике, и выла.
Как сирена,
по-моему. Сирена. Это специальные меры предприняты, чтобы он выл, этот самолет. И на бомбах. Сзади на хвостовом оперении бомбы вешали такие трубочки, свистки, по сути. Вот. И эти свистки, они и свистели, собственно. И именно по этим воспоминаниям киношники это и воспроизводят.
Здесь надо кое-что объяснить. Есть еще одна интересная закономерность. Я просто знаю, что он скажет дальше. Хочу чуть-чуть понимать. Значит, все мы помним Первую мировую войну, как выглядели самолеты. Красный барон покрасил свой самолет в красный цвет. В общем, каждый рисовал, что хотел. Цель была показать всем, я лечу, не кто-то летит.
Яркая индивидуальность.
Именно я лечу. Ютуберы такие все прям
демонстрировали.
Да, как курицы. Во Вторую мировую войну... сказать, немецкая военная машина приехала в таком же виде. И, в принципе, в Европе смотрелось неплохо. Там красочки, замки, здорово все смотрится. Рисовали себе, откуда вот эти бубновые пошли и все остальное. Очень ярко были раскрашены самолеты. Но мы очень удивились, потому что вот они были раскрашены, раскрашены, и хлоп, под Сталинградом мы начинаем видеть такие побелкой замазанные немецкие самолеты. Перестали красить. Опа, перестали. Когда стало понятно, что, похоже, будут убивать, что что-то шоу, там вместо воздушного шоу случается.
Что-то пошло не что-то так.
Что-то пошло не так. Случаются тараны, например, когда на совместных скоростях в 400 км в час тебя могут попытаться срубить тебя винтом, когда тебя убивают. Ну, то есть, просто летают и убивают целенаправленно. Очень злые люди.
Мы так не договаривались.
Абсолютно. Они были крайне удивлены. Но к сталинградскому периоду очень четко, вплоть до иногда закрашивания кое-где там свастик, крестов. Не буду говорить, что это проявление трусости или еще чего-то.
Но осторожность.
Но это однозначное, да, понимание того, что свистелки-то бы надо бы начинать срезать. Что я так думаю?
Мушку срезать.
Спиливать, да.
Да, что я так понимаю, произошло как раз.
Да, со свистелками это и произошло. Дело в том, что если в начальный период войны, когда пехота противника, то есть наша пехота, мы были противником для немцев, еще была не обстреляна, это действовало. Ну, люди разбегались, а когда уже стал боевой опыт армия приобретать, то для опытных зенитчиков и бойцов этот вой – это был о, там. Цель там, туда
стрелять. Лампочки можно включить, чтобы уж наверняка.
Да, потому что на самом деле, когда на тебя пикирует самолет там с нескольких тысяч метров с высоты, его не так-то просто разглядеть, особенно если погода не очень там, или наоборот от солнца он заходит, от яркого. А так он сам себя обозначил. Отлично, спасибо. Сейчас мы вас убьем.
Ну, то есть, это, по всей видимости, с одной стороны, это как когда англичане напали на буров. Они же там все красивые. Когда выяснилось, что буры, они были патологические. Патологические жлобы, у них было мало патронов, и поэтому они стреляли очень метко, а это все помогало целиться. Срочно все переоделись в хаки. Не надо. Офицера было не видно. Ну а свистелки, видимо, я так подозреваю, доказали свою неэффективность. И если в этом смысла нет, то зачем тогда?
Ну, против сопротивляющегося противника и в долгой войне точно.
Не сопротивляющегося даже, а отказывающегося сдаваться.
Да, скажем так. Да.
Сопротивляться, я помню, и французы неделю сопротивлялись, и голландцы целый день стояли.
Насмерть.
Да, ну пока обед уже. После обеда какой дурак.
Ну и как Никита Сергеевич нам рассказывал, еще и плюс. Там применялись самые низкие трюки, сбрасывали дырявые ложки на советские позиции. Это я даже не знаю, что немцы имели в виду.
Не знаю, но в любом случае, как это, алюминий был в цене, ложки можно собирать.
Ну, тут.
В 43-м году спилили эти сирены, да, даже там, где они стояли в результате, этим все и кончилось. Возвращаясь к перегрузкам, вот мы поговорили про то, какие перегрузки переносятся в современной авиации, что для этого предпринимается. Так вот, во Вторую мировую войну, это, конечно, была уже не Первая мировая война, где летчик сидел верхом на баке, представляющий себя железную жестяную канистру, на которую досточку там веревочкой привязали. Напомню,
в прямом смысле.
Да, это прям в прямом смысле. К концу войны плетеную сидушку ставили. Это было достижение. Даже с кожаной подушечкой. Вот. Но такая низкая, то есть он такой вот, как сидел в такой вот, такая вот штука, вот, как на табуретке. Ну, то есть ни поддержки, ничего. Привязан, в лучшем случае, если привязан, это еще не факт. Привязан вот так вот, все. Ну, может быть, не вывалится.
Как в аэробасе сейчас, когда
летишь,
ремешок такой, чтобы, если что, не влететь.
При этом неплохо помнить, да, что он сидел вот так вот.
Посматривая, да.
Я думаю, долго считали, что петля мертвая Нестерова невозможна, потому что, ну, когда вот так
выпадешь.
Я думаю, многие пробовали. Нестеров первый придумал пристегнуться. Шучу, конечно.
Во Вторую мировую войну, конечно, получше ситуация обстояла. Во-первых, кабины закрыты уже пошли. Вот, и все-таки спинка появилась. Но тем не менее, спинка сиденья представляла из себя бронеплиту, абсолютно плоскую.
Спинка. Да. К стеночке прислонился просто.
Ну, фактически железная стена такая, да. Угу. Из толстого металла. Сидел летчик на чаше. Железной, железная чаша такая. А в чашу клался мешок с парашютом. И, собственно, на этом мешке верхом сидел летчик. Вот и вся эргономика. Вот. Никаких противоперегрузочных костюмов. При этом не надо забывать, что зимой, а также при высотных полетах, летчик был одет в толстенный комбинезон.
Потому что, минус, извините, 40, минус 50.
Да, на больших высотах там минус унты, 50. Унты, перчатки толстые.
И кислородная маска.
Кабины были не герметичные.
Да. Кислорода нет.
Вообще, если снимать, посмотрите, даже если он закрыт фонарем, то там вообще щели в палец. Там, то есть, как бы, это просто от ветра защищает.
Свежий воздух поступает.
Чуть позже додумались, что если чуть-чуть давление поменять в самолете, то станет полегче летчику. Нет. Да. В то время так просто, как сказать, остекление было, чтобы, ну, не знаю, что. Чтобы песок.
Ну, чтобы. Нет, остекление нужно было в первую очередь, чтобы ветер, чтобы от ветра напрямую не дул.
Чтобы не щуриться.
Чтобы не щуриться, да.
А наши так вообще очень часто снимали. Летали с открытым фонарем, грубо нарушая наставления для летчиков-истребителей. По разным причинам иногда может и попасть что-то на лобовую часть стекла, что-то там с мотора, шлепок прилететь. Иногда плексиглаз был не слишком чистый. И просто сквозь него было не очень хорошо видно.
И самолет покинуть проще, если что.
И да, иногда клинило фонари, а это смерть. И смерть страшная, только как падать с высоты с билетом в один конец. А так все-таки можно отстегнуться и вылететь.
Да. В общем, эргономика по сравнению с современной авиацией была не очень. Поэтому, если внимательно читать воспоминания, то проблемы после 1-2 виражей начинались уже на перегрузке не 8-9 единиц, как сейчас, а 6. Вот. Что, но в рывке можно и побольше. То есть, если там вот там.
А самолет-то от такого не разваливался, ну,
до десяточки.
Об этом расскажем позже. Это интересно.
До десяточки держали. Самолеты были крепче, чем люди. Всему практически всегда они были крепче. Да. Там в Первую мировую еще были некоторые проблемы. Могло там что-то надломаться. Вот и крыло сложиться неудачно, или обшивку сдирало. Тогда еще просто только первые опыты ставили для того, чтобы понять, как вообще самолет летает и какой участие Божьей подъемной силы в этом. Вот, поэтому совершали ошибки. Во Вторую мировую нет, машины уже были достаточно крепкие, уже были прочнистые специальные аэродинамические трубы и всякое понимание того, как сделать самолет максимально эффективным. Так что самолеты крепче пилотов.
А вот натренированный на симуляторе пилот виртуальный. Нормальный самолет может посадить, нет?
Да. Давайте еще один дисклаймер. Мы не рекомендуем
повторять этот дом.
Повторять этот дом. Вне дома, нет, дома как раз вот. Пожалуйста, вне дома.
Может.
Может?
Может.
Объясню. Ну, во-первых, буквально недавно был проведен опыт. Взяли нескольких опытных игроков из авиасимуляторов, я так понимаю, в первую очередь из Microsoft Flight Simulator, где гражданские как раз самолеты моделируются. Взяли, зарезервировали время на тренажере Боинга, по-моему, если не ошибаюсь, гражданского, и сказали, вот вам Боинг, посадите. Посадили. Ну, насколько я понимаю, не все его посадили одним куском, но и удачи тоже были. Вот, то есть, он опытно доказан. Это с одной стороны. С другой стороны, имею честь похвастаться личным опытом. Я когда был, ну, я и сейчас не старый, но когда я был студентом, было больше свободного времени, я состоял в клубе виртуальной авиации, Центр подготовки виртуальных летчиков, город Москва. И мы там занимались тем, что воссоздавали курс летной подготовки летчика российской истребительной авиации на самолете Су-27. То есть у нас были там предполетные подготовки, план полетов мы составляли.
ТОСАВ.
Да, да. Только с компьютером мощный. Да, был руководитель полетов. После полетов мы проводили разбор полетов и летных происшествий, если они случались, они обязательно, конечно, случались. Вот. И даже мы отстраняли от полета нерадивых. От виртуальных полетов отстраняли нерадивых виртуальных.
Реальных негодяев.
Было такое, да. И даже меня отстраняли, да. Помню. Ну так вот. 6 лет я этим прозанимался. У нас даже всякие выступления там были, групповой пилотаж мы делали. Вот, 6 лет прозанимался, пошел на работу, и по роду деятельности появилась возможность попробовать на тренажерах разных самолетов полетать. Ну, реально, тренажер с кабиной, со всеми делами. Вот. Это были тренажеры Су-35, Су-30 МКИ, Як-130 и даже вертолет Ми-8. Вот. Я на них что делаю? Я на них садился в кабину, взлетал, делал несколько фигур высшего пилотажа, заходил на посадку и сажал самолет. Заявляю ответственно, ни одного самолета я не разбил. Так что можно.
Еще к этому добавлю следующую историю. Вот как это можно все проверить, чтобы не голословить. Мы часто приглашаем реальных летчиков, летчиков-испытателей в основном, которые сейчас восстанавливают там технику какую-то военную, которые действительно могут нас обогатить какими-то там тонкими нюансами, которые мы никогда не знаем. И поэтому реальный летчик он никогда не играл ни в какие авиасимуляторы, он не знает, что это такое. Он, соответственно, приходит к нам, мы его сажаем, он берет в руки джойстик, ну, для него штурвал, и прекрасно все делает. Он садится, взлетает, выполняет, и все получается ровно так же, как в жизни у него. Ему не специально мы ему ничего не объясняем. Это означает, что все те навыки, которые он в своей жизни в реальной выработал, они все точно так же работают и действуют. Ну, вот за исключением того, что мы в начале разговора перечисляли, что есть такое понятие папометр у пилотов. То, что пятой точкой только чувствуется, там выше, ниже, горка, еще что-то. И, соответственно, физические кондиции. Поэтому уверенно можно сказать, что и в обратную сторону это действует точно так же. Если вы способны вывести правильно самолет из штопора ВЛ-2, штурмовик, например, битву за Сталинград, вы выведете его из, во всяком случае, последовательных действий, и должна быть точно такая же и для реального самолета. Если здоровья хватит, выведите. Боинг не выведите. Его и ввести туда непросто, и оттуда его не выводит ничто.
У многих получается.
На всякий случай. А если вопрос с подвохом задают, например, летим мы в Хургат, нет, в Хургат уже не летим, куда мы теперь?
В Сочи летим.
Летим мы в Сочи, я сижу в кабине, в салоне, значит, самолета и прекрасно, ну, набитого фотомоделями, естественно, которые тоже летят в Сочи. Открывается дверь, входит бледная, как мел, стюардесса и говорит, случилось непоправимое, оба, значит, и командир корабля, и второй пилот потеряли сознание, нет ли в салоне героя, знакомого с управлением самолета, который всех нас спасет. Вот не надо даже пользоваться особо симуляторами. Современные самолеты максимально безопасны, оборудованы огромным количеством разных устройств, поэтому если вы даже сядете на место командира экипажа, на связи с вами будет
чётко выполняя команду.
Конечно, диспетчер туда будет приглашен, там и психолог, и опытный летчик, инструктор, который будет вам говорить, какие команды вы должны отдавать автопилоту. И ничего, блин, руками в кабине не трогайте.
Да.
Все будет хорошо.
Ну, процесс посадки, кстати, не такой простой. Я в Советской армии с транспортными самолетами служил, и мы очень сильно любили сидеть на торце взлетной полосы. Там нельзя сидеть было.
Ну, круто.
Вот. Там было прекрасно. Сначала туда прибегали офицерские дети, когда самолеты взлетали. Дети вставали, ну, самолет на старте, он там все раскочегаривается со страшной силой. Дети упираются, и рано или поздно их сдувает, всех катит по траве, а солдат, стоящий в оцеплении, добродушно иногда стреляет в детей из ракетницы.
Создавая набор
непередаваемых ощущений. Дети выли от восторга, все было прекрасно. Но лично мне было гораздо интереснее смотреть, как они садятся, потому что когда здоровый сарай прилетает Ил-76 и ветер дует откуда-то сбоку,
да.
Для меня поразительно. Ну, никогда ж не видишь такого в обычной жизни. Как он, взлетная полоса, а он как-то вот так, маша крыльями, они поскольку длинные, то болтаются.
Ну, справедливости ради надо сказать, что и Airbus, и Boeing современные, они вот на автопилоте, кстати, по-моему, только Airbus, садятся только в случае, если погодные условия нормальные, а если поддувает, то ручками.
Сейчас роликов в интернете масса, да, смотришь, да. Только утирая пот.
Да. Хорошо, что внутри это особо не видно, да?
Так что посадит ответ. Ну, наш, во всяком случае, посадит, потому что, как я вначале говорил, авиасимулятор игра документальная. Мы передаем все так, как сами сумели понять, максимально близко к реальности. Собственно, это ответ в том числе на вопрос, почему так сложно. Ну, как и любую деятельность сложную со сложным техническим оборудованием, чтобы изучить, нужно какое-то время. То бишь, пилотов не просто так в академиях готовят какое-то время. Вот, несмотря на то, что это симулятор и комфортно, все остальное как по-настоящему, и летно-технические характеристики, и руководство летной эксплуатации, и все вот это у нас ребята распечатывают из реальных документов. Например, берем Мессершмитт, распечатывается. Реальное реле для Мессершмитта, там образца 43-го года, и оно все исполняется ровно как там написано. То есть не адаптировано, мы в игре говорим, нажми там по игровому какие-то кнопки сочетания. Нет, прямо реле, выведите там рут на такое-то положение, там парируйте правой педалью. То есть вы действительно учите летать на там, Мессершмитте, Яки и 16 чем.
Ну, у нас... то есть, несмотря на всю виртуальность.
Опыт реальный, да, опыт реальный. И смелость, и опыт, они все. Как говорил кто-то, по-моему, из Витязи или Стрижей, к сожалению, не помню, по-моему, из Витязи все-таки мастерство виртуальным не бывает. Я когда у него спрашивали про игры, он говорил, мастерство не бывает.
Кстати говоря, у нас, когда первое время не было времени писать инструкции по своим самолетам в игре, мы прям так говорили: вот вам РЛ 41-го года. Читайте.
Так ты сейчас вот там зачем все спалил? Ты с продюсером сидишь на уважаемом интервью. Я ему, блин, полгода объяснял, что это наша крутость, а ты сейчас сделал просто слился.
Кстати говоря, не только воссоздается особенность пилотирования самолета, все-таки боевой симулятор. И принятие боевых решений тоже, в принципе, которые вы принимаете решения в игре, они очень похожи на то, что в реальности. Если вы, играя в нашу игру, будете лететь на высоте 3000 метров в районе Сталинграда, и увидите, что выше у вас летит 3 Мессершмитта, вы примете верное решение – быстренько бежать к своим.
Да, вовсе не игровое. То есть, да. Никаких шансов нет, как их не было бы в жизни. Это мы плавно перешли к обратной стороне вопроса, чего в симуляторах так же, как в реальности, а не наоборот. Вот это вот так же. Принятие решений, логика, мышление, знание управления винтомоторной группой, оно непростое. Это не автомобиль, какой бы сложный автомобиль ни был, самолет сложнее. Это шаг винта, наддув, куча разных параметров, взлет-посадка, умение вести групповой воздушный бой, а там все зависит от каждого участника этого группового воздушного боя. Соответственно, умение ориентироваться. В этом месте я, наверное, вот так сказал, что похожего, вот если весь период обучения курсанта, значит, летному делу разделить на несколько крупных кусков, то вот весь первый кусок, когда читают теорию, объясняют, как что, вот можно смело заменить на авиасимулятор до первого самостоятельного. Вот когда человек отправляется в первый самостоятельный вылет, вот здесь кончается авиасимулятор, начинается реальность, которую мы не способны воспроизвести, потому что в лицо дует, вокруг трясется. Вот до этого места в этом смело заявляем, что это. Вообще, если как бы так говорить, то важно сказать, что такое вообще симулятор. В чем идея, откуда слово такое взяло? Симулятор – это промышленная вообще идея, как при помощи вычислительной техники и математики смоделировать какие-либо физические процессы. То есть, как только появился чип, который очень-очень быстро считает простую математику, то немедленно в голову людям пришла идея виртуализировать, что называется, некоторые процессы. То есть знаменитый вопрос, мучающий русских людей, доедет это колесо до Казани, да, или не доедет. Вот до этого это был экспертный вопрос, и, сказать, эксперты смотрели, говорят, не, это не доедет. А после этого появилась возможность, собственно, построить модель колеса, модель Казани и модель дороги, и проверить, доедет, не доедет. Это сама суть симуляторов, они окружают нас повсюду, их в промышленности огромное количество сейчас, это и позволяет делать такие крутые штуки, которые современная промышленность делает. В частности, например, опять вернемся к пилотам гражданской авиации, подавляющее большинство, ну, я не буду называть цифру, но подавляющее большинство, близкое ко всем, к понятию, кто возит вас во время ваших перелетов, обучались они на симуляторах. Ну, это, конечно, симуляторы, стоящие там в Боингах и в Аэрбасах, они значительно мощнее, чем лаптоп, на котором вы играете в штурмовик, но суть абсолютно та же. То есть учатся они как раз на симуляторах. А есть симуляторы всего практически в промышленности. Вот То, чем мы занимаемся, это попытка сделать то же самое, только еще на домашнем компьютере, чтобы хватало мощи, вот, так сказать, того, что купили.
Ну вот, модель полета у вас, скажем так, отстроена и даже понятно, на что ориентируетесь. А вот сама техническая часть, вы ее как копируете совсем?
Ну вот, вот он копирует. Копировальщик. Ты и рассказывай.
Ну, если рассматривать вопрос, как вообще все делается, да, попытаться в двух словах описать, надо сказать, с чего все начинается. Ну, начинается все с продюсера, который своим волевым царским решением говорит: мы завтра, так, не буду говорить, что мы будем делать, мы будем делать битву за Москву, возьмем ретроспектив.
Вот скажи мне, как так умудряются они постоянно сделать меня крайним? Вот вопрос, я же даже стрелки, я даже стрелки на тебя перевел, прям рукой махнул, что ты, и хлоп, опять он как-то вышел на то, это несправедливо.
Итак, продюсер решил, мы делаем битву за Москву. С этого момента у нас начинается головная боль, а что это такое битва за Москву, потому что на самом деле так сходу и не скажешь, какие самолеты принимали участие в битве за Москву, какие боевые действия в воздухе характерны для этого периода, какое вооружение применялось, на каких аэродромов эта авиация летала. Это все надо выяснять.
Исследование.
Это историческое исследование в первую очередь.
Вот. Нанимаете историков или сами?
У нас есть Виктор Сечной.
Растим сами. Да. Взрывается парень в архивы и днями не видим. Потом бледно-зеленый возвращается, говорит, нарыл.
Да, соответственно, ищутся все эти данные, которые я назвал. От этого у нас рождается что? От этого у нас рождается, во-первых, перечень самолетов. Во-вторых, у нас рождается территория, которую надо создать.
Театр войны есть.
Ну и в-третьих, сценарий действий, ну как бы это обычно не проблема, он хорошо расписан во всех в открытых источниках. А после того, как у нас есть перечень самолетов, надо их воссоздавать. Надо воссоздавать, во-первых, их внешний вид, а во-вторых, физическую модель их полета, вооружения, систем, оборудования. А для того, чтобы воссоздать техническую модель, нужно нарыть, понятное дело, чертежи. И вот тут начинается интересное. Дело в том, что даже нарытые в архиве чертежи, они обычно кривые все.
Уж тем более те чертежи, которые эксперты, которые с нами спорят регулярно, находят в интернете, находят человек картинку и приносит нам и говорит, что не так-то у вас.
Что скажете?
Лень посмотреть было вам в Гугле, что ли? Да. Поверьте мне, дорогие пользователи, обращаюсь к вам с трибуны. Если в интернете есть хоть одна картинка с одним из самолетов, мы её видели, мы её изучали, и она не соответствует действительности.
Большинство экспертов интернетных люди, мягко говоря, странные. Если мы беседуем про историю, то немедленно приходят эксперты с вопросом: а Михаил Задорнов говорит не так. Чем ответите Михаилу
Задорнову? Всегда стоит вопрос, чем Михаил Задорнов говорит.
Да.
Вот. Поэтому процесс выглядит следующим образом. Берется чертеж, создает черновая модель, самолет трехмерная. И дальше берутся архивные фотографии. По архивным фотографиям выставляется самолет в тот же ракурс. И мы смотрим, где нос уже, где винт длиннее, где крыло потолще, где какой-нибудь болт не там. Угу. Вот. Происходит коррекция и модели, и чертежей. И после этого по скорректированным уже чертежам строится достоверная трёхмерная модель.
То есть сам по себе чертеж. Но
очень редко.
Ну и надо еще сказать,
что. А как же они их строили тогда?
Так вот, это же не современный завод, там, не знаю, что, Тесла, ну да, где роботы делают все ручками, кияночкой производилось. Поэтому, когда мы имеем еще фотографию самолета, это фотография как человека, конкретного самолета в конкретный момент времени с конкретными характерными уникальными особенностями. Самолеты отличались часто, они отличались даже самолеты одной серии, выпущенные в разный период времени, уже могли иметь отличия. Хотя это будет все до сих пор называться там Ил-2 штурмовик модификации 3М, например. Да. Это будет, сколько вот их было выпущено, это будут разные штурмовик.
Я вот страшное скажу, наши самолеты Ил-76 в 1980 году, они тоже все были разные.
Очень, вот. Да.
Ни одну треснувшую панель нельзя было открутить, принести из сарая другую, но ходили басни, что у американцев все не так, у них все совпадает, вот. И только мы мучаемся с дрелями там.
Тут-то недавно была история, что на Боинге, по-моему, на Дримлайнере привозимые носовые части не подходили.
Это по другим причинам. Отличным от вашей русского раздолбайства. И не путай. Там просто что-то с документами. Все, наверное, есть какое-то нормальное объяснение.
Вот этой работой, о которой я сейчас сказал, то есть поиск чертежей и фотографий, это делает наш исторический консультант Виктор. Вот этой работой сопоставление чертежей, фотографий, их выверки и корректировки занимается уже художник. Этим наши художники отличаются от художников обычных компьютерных игр, которые...
У которые нас язык не поворачивается назвать их художником.
Да, которые эльф рисует. На самом деле это инженеры, потому что это тяжелая инженерная и историческая работа по восстановлению внешнего вида самолета. Это целый процесс.
Во многих компьютерных конторах, возможно, вы это знаете, слово «художник» приравнивается к матерному.
У нас художники – это инженеры, поэтому мы их очень любим и уважаем.
Ну, называем художниками.
Без всяких задних
мыслей. Чтобы не забывали.
И, наконец, третья часть – это физическая модель самолета. Здесь опять главой процесса выступает Виктор, который в архивах наших, через друзей в немецких архивах,
всё, что только можно,
да, и в американских отчетах по испытанию трофейных самолетов, и в британских отчетах по испытанию трофейных самолетов, и в российских, то есть советских отчетах по испытанию немецких трофейных самолетов, и в немецких отчетах по испытанию советских трофейных самолетов ищет,
надо сравнивать.
Да, ищет информацию на один самолет. Вот все, что можно на него найти. После этого все эти данные передаются уже инженерам, которые занимаются физической моделью. Они у нас закончили Московский авиационный институт.
И в КБ поработали.
И в КБ поработали.
Инженеры, которые проектируют самолет, просто проектируют его, как бы ту стадию, которая перед тем, как он бы был сделан в материале. А так до этого совпадает. Тут я еще один миф готов развенчать.
Какой?
А то, что только в нашей, значит, наша родина обладает желанием фальсифицировать результаты госиспытаний.
Ну,
опытно! И могу сказать, что, значит, за период с 40-го по 45-й год фальсификации, значит, оценочных испытаний для попытки пропихнуть свой самолет в серию, чтобы получить деньги, были замечены немцы только в путь. Как только немцы сдают отчет, как летает Мессершмитт, так все, война выиграна. Наши захватывают Мессершмитт, летают. Не летает он так, как летает он по немецким отчетам. Это, кстати, вот откуда еще мифы берутся, потому что берется немецкий отчет, где фактически идеально сделанный, да, руками, да, отполированный до состояния современного автомобиля с залитым топливом, там чуть не спиртом практически, на котором формулы гоняют, он додует, выдает там какую-то предельную скорость. В реальности, в полевых условиях эта скорость несколько не так. Британцы очень любят, но они наоборот поступают. Британцы берут Мессершмитт, заливают туда, не знаю, что, разбавленный, не знаю, чем, виски шотландским, бензин, и говорят, не, Спитфайр лучше, вообще Спитфайр, лучший самолет в мире Спитфайр, вот отчеты. Значит, сравнение с фуфлом, да, немецким. То есть огромное количество, мало достать отчет за подписью сов там наркома или там принимающей стороны немецкой или британцев, нужно еще сравнить и найти где-то там посередине истину. Потому что у нас напрямую в отчетах мы находим, например, следующие записи. Значит, сегодня испытывали там самолет такой-то и использовали там, условно говоря, трофейное топливо. Значит, были получены такие-то результаты. Там, день второй. Сегодня на испытаниях было топливо уфимского там нефтеперегонного завода, и результаты вот такие. То есть...
Ну да, если вместо авиационного бензин марки «Калоша» налить, примерно, наверное.
То есть, соответственно, вроде информация есть, но установить ее подлинность – это зачастую сложно, невозможно, и поэтому мы честно признаемся, мы часто не знаем. Мы стараемся делать объективные источники, как все, кто занимается историей, скажут, первым делом надо идти к первоисточнику, искать первоисточник, так что интернет не является как-то таковым источником информации, он является местом хранения. То есть вот в интернете можешь что-нибудь хранить, картинку, там, отчет, но он не является источником информации.
Плюс ко всему отчеты, писанные немецким готическим шрифтом.
О, это боль просто. Я не знаю, они враги, сами себе были враги просто. Сколько надо потратить времени на все эти
проблемы. Отчет об испытании самолета Мессершмитт на скороподъемность. Есть в нем главная страница с графиками скороподъемности от различных там внешних условий. Казалось бы, бери да используй. Но нет. Надо выяснить контекст, в котором были проведены эти испытания. Во-первых, режим работы двигателя не всегда понятно. Во-вторых, сколько в нем топлива было. Полбака залил по одному летать, полный бак залил по другому. А мог на парах вообще летать?
И очень быстро.
Это, кстати, вот основной из методов, как я сказал. То есть они не напрямую цифры подтасовывали, они вот, соответственно, все это зарыто в контексте, в огромном, ну, в этой всей массе текста вот этого, там, где готического, где английского, где русского.
Да, и мне сейчас спрятано за орлами нарисованными, классно, со всех сторон. Ты вроде поляры пытаешься найти, а у тебя вместо этого там горгульи.
И вот эта вот работа вот инженеров, в том числе вот ребят из Московского авиационного института, они во всем этом разбираются, где-то мы привлекаем наших немецких друзей, чтобы они эту немецкую жесть читали.
Сами. Сами понаписали.
У нас в этом горниле рождается физическая модель полета. То же самое происходит с вооружением, с боеприпасами, выяснить их баллистику, какая у них бронепробиваемость была, все это надо выяснить, воссоздать. Бомбы с их траекториями падения.
А пользователи еще говорят, что это низкий FPS. FPS это в игре, сколько кадров в секунду в игре. А мы им можем сказать, что скорострельность немецкого пулемета там примерно 1000 выстрелов происходит. Каждая пуля это физический объект в симуляторе. Она летит, куда-то воткнется, она попадет в самолет, там она еще порикошетит какое-то время. А ШКАС уже не 1000. Советский стреляет от 3000 физических объектов он выдает. Все это надо считать.
А ШКАСов на И-16 стоит 4 штуки, а И-16 у нас в
инженерии 50, допустим.
Не 50.
Ну, 50 игроков на себя. Каждый по 4 дудки, по 3000 физических объектов выплевывает. Мы все время говорим, нам бы игры делать. У нас бы получилось. Это как шутка про троллейбус. Знаешь, какой самый быстрый на свете транспорт? Троллейбус. Потому что он как привязанный ездит, а если отвязать, он вообще как же.
Вот. Таким образом, у нас появляется реконструированная трехмерная модель. Реконструированная, это все реконструкция, историческая реконструкция, модель физики вооружений систем. Все это объединяется, и мы получаем самолет, который пользуется. О, самолетик, что-то тебе не нравится, как он летает.
Хорошо не выглядит. Может быть, что-то нормальное.
Да, да, да.
И что так долго?
В Мурзилке, которую я читал, не так выглядел вообще. Там по-другому нарисовали.
Есть и работа, есть и споры, есть и.
Но результат. Результат заключается всей этой работы в том, что когда игрок берет самолет Як, один выпуска определенного завода 69-й серии. Он может быть уверен, что да, самолет во Вторую мировую войну летал. Так. И
на взлете педальку правую надо чуть-чуть дать, потому что уводит. Вот чуть-чуть давали, и в 42-м ровно настолько же.
Когда он возьмёт,
ровно по этим же причинам.
Когда он возьмет самолет ЛАГ-3, он почувствует серьезное отличие. То есть он прям почувствует, если у него есть джойстик, он будет прям чувствовать самолет, он это вот сможет осознать. И в этом кайф для игрока. Он чувствует, что самолеты разные, у них разные массы, они по-разному реагируют на разные возмущения. И он познает через это как бы вот всю эту инженерную составляющую, ему это интересно. Вот. А
дальше все. Печатай диск.
Да.
Собери все это вместе.
Да, вот в народном мнении бытует, так сказать, такая басня, что Ил-2 это был летающий танк вообще. Ничего его не брало. Не брало или брало?
Брало. Миф. Миф. Почему? Я сейчас сформулирую. По отношению к другим самолетам Ил-2 летающий танк. Но по отношению к танкам Ил-2 все-таки самолет. То есть, если так сравнивать. Сейчас объясню. Ну, война это вообще место, где очень много мифологизируется всего, потому что смерть каждый день, и поэтому и всему даются яркие, красивые названия, и в том числе там, с целью поднятия боевого духа, и с целью запугать врага, и поэтому... Но, естественно, что под этим мнением, под понятием «летающий танк» лежит основа. Основа, это, правда, немножко отличается, потому что люди часто себе представляют, не знаю, что Т-34 с крыльями, от которого отскакивают 100-миллиметровые бронебойные болванки. Нет, конечно, авиация – это совсем другое, и в авиации Второй мировой войны война шла у конструкторов за десятки килограммов веса, потому что это дальность полета, это скорость полета, это виражные характеристики, неважно, количество вооружения, в конце концов, то есть там лишние 100 килограмм бомб надо взять и посыпать ими наступающие войска противника. Но, тем не менее, самолет Л-2 был уникален тем, что обладал легким бронированием. Это бронирование там, от 4 до 12 миллиметров было авиационной брони, это тоже не танковая броня, она значительно более легкая, это некий такой специфический материал. Но тем не менее, пилот был защищен, и некоторые части двигателя тоже были защищены. Но защищены от чего? То есть, конечно, они не были защищены от прилетящего там снаряда, все это прошивалось насквозь. Но немцы очень любили авиационные пушки, заряжали они свои авиационные пушки очень часто фугасными снарядами. Если посмотреть на самолет сзади, то у него очень тонкий профиль, по нему тяжело попасть. А вот если самолет поворачивается под каким-то ракурсом, то прежде всего, что мы видим крылья. Они являются самой большой крупной частью. По ним легче попасть, и туда чаще всего и прилетал. Крыло для пилота – это метр слева или метр справа. Вот туда прилетает двадцатка фугасная, детонирует об деревянные крылья, кстати, у танка были, чтобы совсем объяснить, какой он был танк. Деревянный хвост, деревянные крылья. Ну, во всяком случае, там, в 42-м году. Ну, вот, детонирует об обшивку, рождает огромное количество щепы, осколков мелких, они там просто как гранулы, которые с огромной скоростью, значит, распространяются как шарик. Естественно, что определенное количество летит в сторону пилота. В нормальном случае это практически гарантированная кровопотеря и смерть для пилота, потому что посечен будет весь. В Ил-2 в этом месте выживал. Пилот не получал, ну или получал минимальные повреждения, потому что вот этих 4 или 12 мм было достаточно, чтобы эти мелкие осколки удерживать. Это первая причина. Значит, вторая причина – Ил-2 – штурмовик. Что такое штурмовик? Самолет специализированным образом созданный для близкого знакомства с, значит, пехотой или бронетанковыми войсками противника. Так близко, как ни один бомбардировщик не знаком. То есть даже фронтовые бомбардировщики, которые тоже, в общем, летали в сторону линии фронта, они так хорошо не знают пехоту, они глаз их не видят. А вот, условно говоря, Ил-2 глаза видит, он был сделан специально, чтобы шинковать, просто перемалывать вражеские части, в том числе при помощи курсового вооружения. Если курсового вооружения, значит, заход строится достаточно низко, и из захода самолет выходит на высоте там 30-50 метров. Естественно, что наступающие немецкие части эту дружбу с Ил-2 воспринимали восторженно и встречали салютом каждый подрезающий тот, значит, прилетающий Ил из всего, чем только можно было в его сторону салютовать, и мелкокалиберное вооружение, в общем, все, что у кого есть под рукой, включая зенитную артиллерию. Плюс бомбы ты вниз бросил, бомба тоже сдетонировала и тоже подняла вверх. А если ты еще идешь за другим Илом, и он бомбу сбросил, то он тоже что-то поднял вверх, сквозь ты должен сквозь это пролететь. То есть огромное количество мелкой щепы, либо мелкого калибра. Естественно, что нижняя часть самолета она крайне подвержена, потому что, ну, двигатель он специфичный. Там и масло, там и вода, там и радиаторы, там чего только нету, а лететь назад еще там километров 300 назад, чтобы сесть. Поэтому все вот это бронирование его спасало. Поэтому по отношению к другому самолету, безусловно, его можно было назвать танком, потому что так по-человечески сказать, да что это танк, что ли, вот прям ничем не возьмешь. Не ничем, но вот в этих
сложнее,
случаях,
чем другие.
Конечно, ну плюс у него еще он был создан именно для колоссальной живучести. То есть товарищ Сталин сделал ставку на этот самолет, ставку вообще на фронтовую авиацию. То есть не сражаться на высоте 7000 метров там с врагом, а сосредоточить войну вот просто над головами у противника, то есть просто его уничтожать. Исходя из этого, вопрос живучести возникает. Вот у Ил-2 тоже еще очень высокая живучесть. То есть, чтобы самолет потерял там полностью свои боевые качества, в него надо было насажать столько, сколько не выдерживал ни один другой самолет. То есть с дырами в крыле он спокойно может летать, с частично потерянным хвостовым оперением он может летать. Он очень много чего может. Это машина, созданная для того, чтобы выживать, называют это держать удар. Поэтому в этом смысле, конечно, это летающий танк. Но совсем не в смысле танков.
А... Я бы сравнил с самолетом Ту-2 с Мухаммедом Али.
О, кстати, хорошо.
Да. Мухаммед Али, когда...
Порхал, как бабочка.
Нет, не в этом смысле. Когда он готовился к бою с Джо Фрейзером, вставал в угол, его партнер мутузил, а он только в блоках стоял. Он мутузил его со страшной силой, но Мухаммед Али чего добивался? Он добивался того, что да, он в синяках, угу. Где-то у него гематома, подтеки, тут у него уже и глаз заплыл, но он боеспособен. Он врежет Джо
Фрейзеру. Держать удар.
Врежет Джо Фрейзеру и победит. Это была цель, и Ил-2, собственно, вот эту идеологию и воспроизводит. Да, он поврежден, да, в нем дыры, да, из него уже что-то там течет, но он еще боеспособен, он способен сбросить бомбу на танк врага и, по крайней мере, дотянуть хотя бы до своих, а может быть, даже до аэродрома.
А немцы прекрасно понимают, что если на какой-нибудь станции железнодорожной собрать вагон с боеприпасами, вагон с топливом и вагон с живой силой, то это вопрос времени, когда туда прилетит. И как не защищай, чем отличается война на Восточном фронте, что на Западном фронте можно хорошо укрепить район, и примется решение войсками противника, не полетим, будут потери. Мы таких решений не принимали. Это был такой вопрос времени, когда туда долетит и с крыльями или без сунет.
А вот упомянутая тобой деревянность его, она как-то этому способствовала, такой крепости машины?
Да, кстати, это хороший вопрос. Там Даниил чуть больше специалист, я начну, он продолжит, там, где я закончу. Это факт. Самолеты у нас были деревянные. Но тут надо понимать, опять же, что это выдранные обычно из контекста людьми слова, что ну, деревянные самолеты. На период
Второй мировой. Я обычно здесь привожу самый главный аргумент. Война почему-то закончилась в Берлине.
Да, однозначно. Знаете? Ну, тут еще с инженерной.
Несмотря на Дюраль, там, тигры.
Я сейчас даже могу по-другому сказать. Вот немцы начали войну на железных самолетах, да. На деревянных. Они закончили на деревянных, а мы на Дюрале алюминиевых.
Как такой обмен
получился. Перед началом войны мы создавали вполне себе полноценные металлические самолеты. Возьмем самолет Ил-2. Как говорил Альберт, в Советском Союзе ставка была сделана на штурмовики, поэтому штурмовики ранних выпусков Ил-2 штурмовик, они были полностью дюралюминиевые. Крылья были металлические, хвост был металлический, хвостовая часть. Самолет П-2 тоже, пикирующий бомбардировщик Петлякова. Очень интересная машина, в том смысле, что она технологически очень сложная и совершенная. Вплоть до того, что, например, закрылки у него имеют электрический привод, триммерные пластины на электрических приводах. По тем временам это была очень современная технология. Обычно все-таки маховичками там все крутилось через трости, а тут электрический привод. Трублерочек подвинул, закрылочки там пошли. Но война внесла свои коррективы. Надо уже заниматься не выше и выше, а больше и больше.
Выживай сильнейший.
Да, больше и больше. А чтобы больше и больше, надо много алюминия. С алюминием в стране были проблемы.
По-моему, это был единственный продукт, который так и не смогли планы выполнить по добыче и выплавке.
Да, ну как я вот уже говорил, по правилу Альберта, истребитель у нас до конца войны с деревянными крыльями производили. Так вот, алюминия не хватало и перед войной, потому что истребители перед, ну, предвоенного и начального периода войны, они тоже были с полудеревянной конструкции. Но при этом надо отметить, что это за дерево было. Это, извините меня, не срубили березочку, ее обтесали, и крылышко получилось. Нет, это полноценная технология. Это на самом деле композиционный материал.
Композитно.
Да. Это была слоеная клееная конструкция, которая проходила специальную термообработку. Клея были клеевые смеси. Были специальные под давлением, под прессом, все это термообрабатывалось, и в разы повышались прочностные свойства дерева. Что такое прочностные свойства? Это берем. Вот нам нужно выдержать 100 кг нагрузки. И сколько будет весить брус, который выдержит 100 кг нагрузки. То есть отношение выдерживаемой нагрузки к массе деталей – это и есть вот прочностные свойства. Но тем не менее, несмотря на… То есть это была совершенная технология на самом деле, максимум из дерева выжили, что было возможно. После войны технология была утеряна, и сейчас его создать не могут, между прочим.
Несмотря на то, что все записано.
Там, я так понял, что не то утеряна документация технологическая. Вот для меня это загадка. Но вот
загадка.
Во всех источниках, где читаю, написано, что технология производства дельта-древесины называлась, утеряна. Кстати, вроде как поэтому перестали выпускать вертолеты Ми-6 и Ми-10, потому что у них винты у этих вертолетов были из дельта-древесины.
С ума сойти.
Технология утеряна, вертолеты больше делать не можем.
Значит, продали за кордон.
Не знаю, значит. Да. Скорее по этому делу, потому что за кордоном вряд ли это.
Как говорил персонаж в известном фильме Снэч, следует помнить о предсказуемости тупизны, блин.
Можно еще перевод ваш. Название фильма привести.
Мы говорим о фильме «Потеряли».
Да, «Потеряли». Так вот. И все равно, несмотря на все это, дельта-древесина, древесные материалы вот эти, они были менее прочные, удельная прочность у них была меньше, чем
у дюраля.
Да, они были тяжелее и, в общем, значительно. Самолет. Но в начальный период войны, если взять самолет МиГ-3, вот мы его сделали в битве за Москву, несмотря на то, что он был сделан тоже из дельта-древесины, он был на 450 килограмм тяжелее своего конкурента немецкого Мессершмитт 109 F2, но при этом обладал более мощным мотором, больше на 100 лошадиных сил и совершенно аэродинамикой. Вы, если на него посмотрите, прям вот самолет МиГ-3 – это прям аэродинамика воплоти, стрела такая, да, до Мустанг отдыхает, он прям вот. Наверное, это самый такой вот стремительный профиль самолета за всю вторую.
Вот видите, чем отличаются разработчики и любители авиации? Он как про девушку, про самолет, сколько страсти.
За счет более мощного мотора, совершенно аэродинамики, скорость самолета МиГ-3 фактически на уровне земли такая же, как у Мессершмитта. И лучше вираж. Немного похуже скороподъемность. Но мотор, который более мощный, это мотор АМ-35, и есть проблема. Это фактически тот же самый мотор, что на штурмовике Ил-2, и выпускался он на том же заводе. А Родина сказала, что надо в первую очередь строить штурмовики.
Угу.
И поэтому выпуск моторов на этом заводе был полностью переориентирован на модификацию этого двигателя, АМ-38 он назывался, но это фактически то же самое. И истребители с этими двигателями уже не строили, а строили истребители с менее совершенным двигателем М-105, который был менее мощный или такой же по мощности, как немецкий, а самолеты все еще тяжелые, и преимущество утеряно. Во всех характеристиках это правда. Во всех характеристиках и скорость, и скороподъемность, особенно скороподъемность, и вираж, наши самолеты были хуже немецких вплоть до 1944 года. Когда появились более совершенные модификации двигателей, мы вновь по мощности мы вперед смогли выйти, и за счет этого наши самолеты снова стали технически конкурировать с немецкими. Но надо понимать, что можно создать один совершенный МиГ-3, а можно создать полтора. Менее совершенных Як-1, которые, а если помножить все это на 100, то 100 МиГ-3 или 150 Як-1.
Давай перейдем к рассказу, если нам позволят, про великую немецкую Uber, разные Uber штуки,
которые
были реактивные истребители, которые создали бомбардировщики немцы, и знаменитый Тигр танк, который вверх инженерного мышления. И вот опять же, да, вроде смотришь, значит, все эти гениальные инженерные разработки, и казалось, что сейчас мы должны все были бы отдавать совершенно определенное приветствие и ходить куда-то там строим на обед. Вот, распивая маршаня, мы этого не делаем. То есть машина проиграла. Почему она проиграла? Тоже интересный ответ. И он вытекает как раз из того объяснения, которое только что дал Даниил, о том, что не всегда как-то там. Лучший враг хорошего. Вот, да. Есть такое понимание в русском, ну, как в русском языке, и это в прямом смысле слова, что на больших отрезках времени, и особенно при таких событиях, как война отечественная, это марафон. А это марафон на выживание. На выживание целиком всей системы и промышленности, и снабжения не только на гениальных там, или крепких летчиках это держится, и совершенных самолетов. Немцы обладали и «Тигром», который обладал и бронированием, и орудием, способным заряжать нашим танком с расстояния 2 километра.
И больше.
И больше, так что пробивать лобовую броню, а мы с него только сбивали окалину. Скажем так, своими выстрелами не пробивали вроде. Всю, ну, конец войне. Танк, который невозможно пробить. Вот если говорим про компьютерные игры. В компьютерных играх это абсолютная победа. Берешь танк, который невозможно пробить, ну кто с тобой что сделает?
Имба.
Да, в реальности происходило по-другому. Почему в реальности происходило по-другому? Потому что, сейчас меня Данил поправит, если я не прав, переходим к цифрам, к важным цифрам о войне.
Угу.
Цена, значит, танка «Тигр» 300 тысяч рейхсмарк. Например. А был «Панзер-4», танк тоже немецкий, со схожими, правильно?
Характеристики. Да, немножко прокачанный.
Прокачанный уже, да. То есть, он не начального года, там, то есть, не начальный уже модифицированный, но тем не менее.
Да.
Тоже мощное орудие, примерно те же характеристики, чуть хуже, в смысле, этот мы уже пробивали с расстояния километра, он у нас примерно с расстояния 2 километра, не считая того, что там цейсовская оптика знаменитая помогала им еще нас видеть, когда мы не всегда еще такую возможность имели. Так вот, «Панзер-4» стоит 100 тысяч рейхсмарок.
И это не учитывая, что было затрачено на то, чтобы «Тигр» создать.
Игр. Потому что тоже надо хорошо кормить, сказать, авторов.
А «Тигр» создавался не один, еще конкурент от «Порше» параллельно
да, существовал. Ну вот, то есть в действительности, когда мы начинаем говорить о войне, даже о войне в воздухе, о превосходстве всего, мы все равно приходим к абсолютно понятным истинам, которые должны вбивать в голову там, все люди, которые занимаются военной наукой, что победа куется не она куется в окопе, безусловно, точнее там точка ставится, а все остальное, весь остальной процесс происходит вокруг. Итого, давайте представим себе Курскую дугу. Где не надо, где все понимают о том, что победа досталась нам, ну вот, там грань была
тончайшая. До последней линии обороны дошли немцы.
То есть, тончайшая грань, мы просто их остановили, и война могла совершенно дальше по-другому пройти. Так вот, представьте, если бы им в голову вот эта математика пришла, и они решили, что вместо «Тигров» мы с собой попрем в 3 раза больше «Панзеров» четвертых.
А то и в 5.
А то и в 5, да, если посчитать. Поэтому... Как правильно говорит Данил Сергеевич, если бы немцы «Тигр» не придумали, нам надо было бы через Штирлица им эту идею подкинуть.
То же самое, да.
Потому что очень схожая ситуация, как произошло потом с противостоянием Советского
Союза. То же самое касается
Америки, когда тоже Советский Союз был выведен на необходимость. Значит, таких затрат, производимых в этой в холодной войне, что самой экономике этой страны в целом становилось тяжело. Вот здесь примерно такая же математика. То же самое касается Ми-262.
Реактивного самолета. И Фау-2 баллистической ракеты тоже.
Да.
Если бы они строили Мессершмитты и Фокке-Вульфы, которые уже налажены, отлажены производство, они были уже достаточно совершенными самолеты с мощным вооружением.
Как раз то, на что сделала ставку советская команда.
Да. По-другому могло все закончиться.
Всё могло быть по-другому.
Но слава богу,
я
они делали Убервафе и искали Шваби. На наше счастье.
Я думаю, к тому времени им уже было все понятно, чем это закончится.
И ибо... они просто строили, чтобы улететь на Луну.
Это были конвульсии, я так думаю. То есть все генералы-то кричали уже осенью.
Но все-таки про «Тигр» мы с вами говорим про 43-й год.
Да. Да, нет, он создал для нас, безусловно, проблемы, но именно факт того, что ездил он на одних гусеницах, например, а воевал на других гусеницах, вообще был крайне капризен.
Это я на просто поезд вот... заезжал на третьих гусеницах, например, на платформы, да.
Это я все это объясняю людям, которые вот говорят, смотрят на военную технику, например, сейчас российскую или там бывшую советскую, и так по-дизайнерски говорят, что это не казисто, все как-то не классно все.
Я им настоятельно рекомендую, я во многие танковые музеи ездил. Как это, в отечественные, так и за кордоном. Никакого интереса. Вот музей, он состоит из нескольких залов. Интерес всегда вызывает ровно один. Вторая мировая война. Неважно, где во Франции, в Германии, все толкутся там. Вся техника, которая участвовала в боях, без разницы, там, САУ наши, тигры, она вся зверская, она вся такая приплюснутая, острая, зализанная, а рядом стоит танк Шерман.
Да, гордый.
Он 5 метров в высоту.
И в нем 6.
Это вообще непонятно, что это такое, это у вас мишень, что ли, такая, я не знаю, он не может воевать. Вот супротив этих монстров, оно ничего кроме...
Творческий подход.
Да, истеричного смеха не
может. Творческий подход.
Говорят, в нем еще 5 бензиновых моторов стояло. Я имел радость трудиться с, как он там, БТР-80 назывался, в котором 2 от ГАЗ-53 стояло. Да. Засинхронизировать 2 надо быть пролетарием очень-очень несредних умственных способностей и умений. Блин, 5? Я даже не знаю, как она.
Я не знаю, ну и вообще это такая братская
могила. Ну а в художественном фильме «Ярость» он победил всех.
Он его тигра, он как уделал. Потому что Брэд Питт. Брэд Питт. Это и есть оружие. Надо было воспитывать Брэда Питта в детских
садах. Одно дело победить в войне и закончить ее в Берлине, это ни о чем. А снял кино «Ярость»
и все ясно. Я согласен. Это подход.
Давайте вернемся к нашей игрушечке. А в чем достоинство авиасимуляторов по сравнению с другими играми?
Достоинство авиасимуляторов в том, что они единственные, кто позволяют вам, пусть на одну минуту, но забыть, что вы дома и находитесь в кабине непосредственно истребителя, например, на Сталинграду. Мы очень большие усилия на это потратили. И да, даже если это будет 10 секунд или 20 секунд, когда ладони вспотеют, когда будет казаться, что эмоциональное напряжение, значит, мы свою работу выполнили правильно. То есть мы прежде всего дарим вот эти вот эмоции. А второе – это очень оригинальный способ изучать историю. Потому что книжку читать скучно. Даже если книжка хорошая, точнее, чем лучше написана книжка про войну, тем скучнее будет ее читать, потому что она будет изобиловать цифрами, она будет изобиловать сухими фактами, это немножко не то. Собственно, про Брэда Питта. Проще снять кино. Если кино снял, то, значит, если мы выпустим книжку про войну, ее посмотрим, прочитают 1000 человек. Выпустим кино голливудского масштаба, его посмотрят миллионы людей. Мы считаем, но не только мы считаем, а наши пользователи считают, что играть в историческую реконструкцию или историческую симуляцию – это совершенно другой уровень изучения этой истории. Это быть частью событий, это делать выводы не на основе мыслей, которые подчеркнуты откуда-то, это делать выводы самому. То есть в некоторой степени авиасимулятор – это полигон для изучения особенностей, условий и всего остального. Это второе. Значит, третье. Это, например, с 2001 года, когда первый раз достаточно стало модемов у нас и стали битики пролезать до Америки, мы встретились в интернет-пространстве с немцами, американцами, британцами, французами, и у нас был шок. Мы просто были шокированы, что все это время мы все учили разную историю. Американцы учили одну историю Второй мировой войны, немцы учили вторую, потому что мы, как истинные пионеры, верили, что мир справедлив. И что все знают о Сталинграде, все знают о Москве, все знают о героической победе, значит, советской армии, о Покрышкиных, Кожедубах, и мы были в шоке. Нет, не знают. Не знают и не планируют узнавать. Все, ну, немцы знают лучше, угу, в силу как бы там обстоятельств.
Пострадали, и... да.
Объяснили. Им
терпили.
Им объяснили, да. Вот, и, соответственно, проблема была в том, что очень тяжело на ту сторону поступает информация. То есть, ну, если мы издадим книжку, которая будет называться «Вся правда про Вторую мировую войну», и изложим там наш взгляд, вряд ли она там и выйдет, и будет популярна, например. То же самое будет происходить с фильмами. Уж если мы умудряемся запрещать вместо того, чтобы снимать свою хорошую.
Только если утомленные солнцем репрессии, массовые расстрелы, Оскар, это может иметь успех. Оскар сразу.
Оскар,
да.
Конечно.
Но в одну реку нельзя войти дважды. А в реку из дерьма. Тем более.
Там вообще захлебнуться. Соответственно, а игровая сущность, игра до туда дошла. Из 2001 года, как я сказал, они выучили название «Штурмовик», и в интернете первый раз мы начали обсуждать этот вопрос, высказывать точки зрения, просто простые пользователи. Ну, конечно, непростые этим всем увлекаются, там и непростые люди, в общем, те, кто историей увлекается. То есть это в том числе такой вклад в это дело, в демонстрацию нашей точки зрения, нашей памяти вот об истории восстановления.
Вот что... не будучи знакомым 20 лет нашим гражданам непрерывно долдоню, что если не делать игры, например, про русскую историю, где я могу сыграть за Емелю Пугачёва, всех повесить или наоборот, чтобы повесили меня там в конце где-нибудь, ну, что ребенок он может только на правильных примерах, которые правильным образом преподнесены, играя в игры.
И прожить. Если он прожил, это опыт, который с точки зрения нашего мозга неотличим от опыта, который был получен через рассказ, через что угодно. То есть, если я сам поверю, что я летал над Сталинградом на Ил-2, мой мозг и моя память, и мое тело будет верить, что я это делал, и я это знаю. То есть, вот такой аспект есть очень важный в той деятельности,
которую мы делаем. И еще подмечу, поскольку я некоторым образом к индустрии причастный, причём я причастен к двум, да, как к игрушкам, так и к кино. Вот замечу, почему-то игровое сообщество триппером мозга не поражено. В отличие от наших деятелей кинематографии, которые даже ярость снять не могут, вот не поражено. Почему-то нормальные здравомыслящие люди. Это близость к технике.
Получается.
Почему так?
Это много энтузиазма. Просто кто такие люди? Ну, сейчас чуть-чуть петлю сделаем от этого, поговорим о том, что такое игровая индустрия на Западе. Это, прежде всего, институт, уже который обучает профессионально и предоставляет каждый год 1500 разработчиков игр. В Германии, Франции, Соединенных Штатах. То есть, как делается игра в Соединенных Штатах. Так же, как снимается фильм, открывается, условно говоря, там, в шутку, скажем, справочник, там, как снимать кино. То есть написано: вот режиссеры, вот все телефоны. Вот
это
там...
не шутка, такие справочники есть.
Не, я чтобы я просто не подумал, что я, так сказать, пытаюсь принизить. Да, потому что если всем рассказать правду, что творческие мучения, конечно, присутствуют на эту часть процесса, я просто не хочу эти как мифы развенчивать. Вот. Это происходит так. В России же игровой индустрии не существовало. У нас долго и кибернетика была, в общем-то, лженаука, откуда было всему взяться. Поэтому все мы энтузиасты. То есть мы пришли к нашей деятельности, ну, это и плохо, и хорошо одновременно, в длинную это плохо, потому что нужно профессионалов расти, а вот в короткую хорошо, мы заряжены чуть другим смыслом, зачем мы пришли это делать, мы пришли что-то доказать всегда, и поэтому в нас внутри есть желание это, и поэтому мы способны еще делать такие вещи. И это вот плавно перехожу к тому, что такое еще авиасимуляторы для нас. Вы сидите с экспортерами. Мы экспортеры за столом. Мы экспортеры. Мы экспортируем. У нас игра продается в Соединенных Штатах Америки, там и в других странах. Мы реально экспортируем высокоинтеллектуальный продукт. То есть каждое рабочее место, которое занято у нас инженером, это инженер с высшим образованием, уникальными знаниями и все, что Данил рассказывал, как это делается. И это не абстрактная потёмкинская деревня. Мы вот вполне себе живые, настоящие, каждый день на работу ходим. И это не миф про... То есть можно это делать. И
не в Силиконовой долине. Да?
Абсолютно. Можно сделать и здесь. Конечно, это сложнее делать, и тут бесспорно, но это делается. И на секундочку, не у нас продается американский авиасимулятор, например, или немецкий авиасимулятор, или японский авиасимулятор. Они не продаются, а у них продается наш. Мы лидеры. Есть целая область деятельности человеческой, в которой мы мировые абсолютные лидеры. И конкуренцию нам составляют наши же соотечественники, другие разработчики. Вот этих боимся, эти могут поддать. Вот. А в мире у нас абсолютная гегемония. Вот вместе мы в этой области самые умные люди в мире. И опять же, да, то это не добычей природных ископаемых, как многие пытаются рассказать, рассказав нам, что мы нации ни на что больше не способны, кроме как копать землю. Нет, мы
нации... немножко там ракетные двигатели в Америку продавать.
Самые высокотехнологичные. Кому это интересно? Ну, что, ну, наверняка у них не металлолом покупать. Всегда же найдется кто-нибудь, кто объяснит. И про нас что-нибудь можно сказать, чем идем. Но факт. Вот существует отрасль в мире, где мы лидеры, и это, в частности, вот математическое моделирование полета и создание коммерческих игр, и рабочими места и бла-бла-бла, все остальное. Вот это тоже авиасимуляторы. То есть почему они тоже должны существовать? Вот почему мы этим занимаемся? Потому что.
А как такой ценный продукт, как можно ловчее пропихнуть конечному пользователю? Как завлечь паренька или девчонку поиграть в авиасимулятор?
Тяжело. К сожалению, наверное, нужно сказать так однозначно о том, что, ну, кроме коммерческой составляющей, в этом должна быть, конечно, какая-то составляющая большая. То есть рано или поздно мы все-таки надеемся, что образумится в этом месте государство, он поймет, что это деятельность, которую должно оно.
Я как некогда сотрудник этого самого государства в такое не верю. А вы какие-нибудь чемпионаты устраиваете?
Иногда да, но сейчас уже меньше. У нас возраст специфический игроков.
А мегаролики про самолеты снимаете, где рассказываете здесь вот этот. Я вот про танчик принимал участие в съемках роликов. Я бегал там вокруг танков и рассказывал здесь вот это, здесь вот то. А вы?
Не все нам.
Напрасно. Я готов поучаствовать в роликах
с удовольствием. Да. Вот, с удовольствием.
А если у вас есть что рассказать и картинки показать.
Рассказать у нас на часы и информации на
часы. Готовьте бабки.
Ну, действительно, конечно, тяжело конкурировать, потому что это продукт, такой товар не
специфический.
Да, конечно, он не массовый. Надо понимать, что человек должен созреть, человек должен захотеть. У нас все-таки взрослый достаточно игрок должен быть, чтобы всем этим увлекаться. Вот, порог входа определенный присутствует. То есть самая большая проблема на пути, конечно, лень. Угу. С этим мы ничего поделать не можем. Люди не выбирают сложную деятельность. Они хотят обычно выбирать более простую и понятную деятельность. Второе, это все-таки достаточно мощный компьютер, потому что я вот все вот это рассказывал. Да, это да, все да. Требует. То есть мы каждый день бьемся над тем, чтобы не заставлять людей тратить много денег, потому что в этом мы заинтересованы. Но тем не менее, факт: чем мощнее компьютер, тем лучше результат. Это вторая проблема. Третья, значит, на пути проблемы – это джойстик, так как это устройство управления, специально разработанное в мире исторически для управления самолетом. Он лучше всего для этого приспособлен. Угу. Вот, ну и дальше уже начинаются необязательные, но там интересные девайсы. В общем, в сумме еще можно на несколько тысяч рублей набрать на разных систем слежения за положением головы и всякого остального. Но минимальный набор – это компьютер, время, игра и джойстик. Ну, конечно, дальше еще раз говорю, педали можно купить. Действительно, можно создать себе полноценное такое место, которое точно копирует самолет, и заниматься не просто хобби, а прям вот тренировками, так это назовем. Вот. Сейчас мы приложили все усилия и добавили в L2 штурмовик управления на мышке. Вот что в нашем комьюнити вообще воспринимается как святотатство. Вот. Но мы старались, мы просто понимаем, что есть такая проблема, что человек хочет попробовать.
Заманивать его надо, да.
Немножечко дать как-то чуть-чуть назад для того, чтобы он все-таки решился, попробовал, потому что уже просто люди приучены, что часто игры или там какие-то коммерческие продукты другие – это не совсем то, как про них рассказывается. Угу. Трейлер смотрим одно, в кино идем другое. Там, про игру в трейлер смотрим одно, играем в нее чуть другое. Ну, люди уже привыкли к этому, они негативно относятся к этому, поэтому, когда они видят достаточно дорогой продукт, авиасимулятор просто, и рядом нет нас с Данилой, чтобы рассказать, как это, чего все это стоит, что это такое, то для них это, конечно, останавливающий фактор. Сколько это стоит? Это дорого. А небось, фигня какая-то, да? И нам надо ему помочь. Поэтому сейчас можно не покупать никаких джойстиков для начала, например. Просто там приобрести продукт и попробовать. Мы сделали мышку, которая не делает другую игру. Мы написали, по сути, искусственный интеллект, такой же, как автопилот в современных там самолетах, истребителях, который мы указываем мышкой направление, условно говоря. То есть говорим, что хотим сделать, а он загибает все управляющие поверхности, там, помогает рулить газом. То есть это тот же самолет, никаких упрощений в этом месте, но вот попроще стало то, что не нужно сразу тратить большое количество денег на входе. Поэтому стараемся, ищем способы, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем и ценим то, что вот наша комьюнити – это особенные люди. Это особенные люди, мы их очень любим, ценим, всегда хотим, чтобы их становилось все больше, но пока у нас хватает сил и упорства удерживать уровень симуляции, скажем так, вот на этом уровне, где-то себе в убыток, да, Данил, и все такое, но некоторые вещи могут быть только такими.
Как говорил один известный персонаж в художественном фильме «Криминальное чтиво», я заглядываю в будущее. Что мы видим в будущее? Что у вас в планах?
Ух, да громадьё, действительно. Проще сказать, что в планах нет. Во-первых, осенью этого года мы решили ответить на вопрос, а что такое танк на поле боя? Раз уже у нас был движок этот Л-2 штурмовик, раз у нас все эти технологии есть, мы так делаем самолет, нам стало любопытно, что будет, если мы в игру добавим танк. Ну, не в смысле танк поиграть по коне, а прям вот такой же танк, какой мы делаем самолет. С местом рабочим, со щелью, сквозь которую механик-водитель смотрит на мир, со всеми его.
Чтобы за него поиграть можно было?
Конечно, вдвоем. Ага. Мы сидим тут, друг сидит в Владивостоке, погода разная, часовой пояс разный, а мы на связи в одном танке в горячей степи Сталинграда, он по плечам сапогами бьет, орёт, левее давай, левее, сейчас болванка прилетит, а там сзади два таких же, один из города Улем, другой из Ганновера, рулят панзером третьим.
То есть, могут ли танки стрелять по самолетам?
Да, и самое главное, Данил, есть же, да, фая, чтобы да. просто не лопухнуться, есть же факты, да. когда сбивали, сбивают.
Есть известные факты из Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны, с Т-34 сбивали самолеты.
Из Кореи.
Есть из Кореи, Shooting Star, северокорейский.
Активный самолет северокорейский.
Да, северокорейские танкисты на Т-34, кстати, сбили Shooting Star. Ну, они тут били. Надо понимать, что как бы тут должны быть звезды. Сойтись. Угу. А звезды сходятся в том смысле, что сбить можно только тот самолет, который атакует тебя. То есть он на тебя носом да, заходит, да, пологое пикирование, готовится открыть из пушек огонь, а иногда уже открывает.
Да, угловая скорость у него маленькая.
Мы недавно, смотрели этот отрывок из корейского фильма.
Мы его пересматривали. Это был фурор. Мы пересматриваем, на паузу некоторые вещи ставим.
Ну, немножко не так оно было в реальной жизни, конечно.
Но действительно, если звезды сойдутся, когда я сказал, то есть звезда на башне и звезда внутри башни, и они будут действовать вместе, то есть техника позволит, и люди внутри сделают все правильно, то вероятность отличная от нуля присутствует. Плюс есть, как Данил сказал, документальные факторы, что сбить можно. Но это единичный случай, как, собственно, вот у нас в симуляторе получилось. Можно, если самолет хочет быть сбитым. Если он решил, значит, себя вот таким образом повести, чтобы пройти на бреющем, иметь низкую угловую скорость. Но если самолет не хочет быть сбитым танком, там, например, зачем пикирующий бомбардировщик существует? Для повышения точности он падает сверху. Сверху танк. Практически ничем не защищен. То есть у него мощная лобовая броня, там боковые какие-то элементы, а сверху это довольно тонкий, то есть довольно тонкие люки, например. А та же штука способна была класть бомбу довольно точно в очень узкий радиус. Ну и мы так были, безусловно, способны делать. А Л-2 мог на бреющем сжечь зажигательными бомбами, которые в том числе могли проплавить там, все что угодно.
То есть, да, это... Птабы были, да?
Да. Зажечь. Ну, в общем, масса способов была наказать танк, когда ты в нем сидишь. Вот, собственно, эту мечту мы выполнили. Мы соединили в одном симуляторном пространстве детально смоделированный танк с детально смоделированным самолетом на карте размером в 120 тысяч квадратных километров. То есть берем танк и до вечера едем. То есть все расстояния реальны, и надо сказать, что там маленький уклончик в 4 градуса поверхности перестает быть шуткой. Вот вверх от этого уклончика мы едем, ехать будем долго, танк даже по дороге перемещается со скоростью примерно 40 км в час, по бездорожью там 25-30 км в час, у 34-ки гусеница пошире там получше немножко. То есть даже с точки зрения маневрирования войскового танкового боя, это, конечно, не веселое столкновение танков, там кто у кого броня мощнее, тот и победил, это и занятая позиция, потому что в действительности определить, откуда тебе ведут огонь с расстояния километра практически невозможно. То есть ты получишь 2-3 снаряда, прежде чем каким-либо чудом командир танка определит, что похоже вот оттуда по нам садит, то же самое, как самолет. Танк ехал, 15
и
километров,
приехал, да?
И сверху.
Но, зато в нашей игре можно приблизиться к реальности. А в реальности лучшее средство противовоздушной обороны как известно, это танки на аэродроме противника.
Нет, ничего лучше. Вообще танк беззащитен, да, по отношению к самолету совершенно. Там позже стали появляться зенитные пулеметы и разные там средства, хоть какие-то. Ну и самолет тоже совершенствовали. Но как показал рейд на Тацинскую, знаменитый в Сталинградской битве, что если доезжает до вражеского аэродрома, то гусеницами перемалывается вся авиация на земле и.
И только у нас.
В этом, да, в этом танке приспели. То есть, это мы сделали. Сейчас вот,
так уважаемые. Это новая игра или.
Не, мы бесплатно это отдали. Это просто подарок. Мы сделали вот осенью это и сделали такой подарок. Mm-hmm. Нам было самим любопытно. То есть, что тут скрывать, мы это делали не для там, коммерческого результата, а просто вот есть возможность, есть великое любопытство. И мы знали, что оно есть там и у наших пользователей. Вот на, назовем это, другой взгляд на мир. Мы привыкли в прямом смысле слова там, к углу mm-hmm. зрения из самолета. Нам хотелось посмотреть и из танка, и мы, конечно, были впечатлены. Всем, что происходит, это совершенно другие ощущения, когда болванка прилетает, ты сидишь в кокпите, все это не видно, люки открываются, то есть все там детали мы сделали. Если кто-то хочет ответить себе на вопрос, как это было в области танков, добро пожаловать, просто достаточно саму игру купить, танки там будут бесплатно, в том числе там по сети и все такое. Сейчас вот уважаемые пользователи просят сделать третьего члена экипажа, в частности командира, я сопротивляюсь как могу, но чувствую я слабее, потому что с той стороны со стороны разработчиков тоже поджимаются, ладно, да ладно, что-то попрём, любопытно же. Вот они всегда так поступают. Вот, поэтому есть вот такой вот такой элемент. Да, и...
А артиллерия?
Просим, тоже можем. Мы сейчас, сделав эти танки, доказали и самим себе, и окружающим о том, что действительно мы можем сделать фактически любое техническое средство с любой детальностью, которую мы хотим. То есть вопрос сейчас это только то, что, как я сказал, это не самый популярный жанр, то есть мы ограничены в ресурсах, которыми мы обладаем, поэтому мы должны быть осторожны, умны, там, для того, чтобы не замахнуться на объем, который мы не сделаем, и не прогореть, и потом печально всем не рассказывать, что вот не получилось. Поэтому мы осторожны это дело. Вот, но технически можем все. Если мы будем развивать, например, Л-2 штурмовик вот по линии времени, сейчас мы сделали ретроспективу в 41-й год, сходили в Москву, потому что это важно. Нам показалось объяснить, как развивались события. Сталинград следующий. Впереди Кубань, например, по линии времени, это 43-й год, это, наверное, одни из самых ожесточенных боев в воздухе. Это, конечно, уже массированное применение танков с обоих сторон. Там есть что сделать. Например, в том числе заокеанские пользователи наши, которых у нас 19%. 19% неплохо, копий Л-2 штурмовик продано в Соединенные Штаты Америки. Со звездами, совсем вот не, там ничего не переведено, кроме английского языка. То есть мы, естественно, перевели на английский язык все, что нужно. То есть это не специальная версия. Там, как называли мы бомбардировку Сталинграда зверской, а фашистов убитой, так мы это делаем и дальше, в смысле, в этом ничего не меняется. И их не заставляют его покупать, 19% – это действительный факт наличия в этом месте там, успеха. Второе место занимает, кстати, Россия. Большое спасибо всем нашим российским пилотам, виртуальным и летчикам, и всем, кто выбирает нас, потому что без вас этого всего не было, естественно. Третье место закономерно Германия, потому что мы тоже обижаем их в этом смысле, потому что мы не даем переделывать историю. Не могут они победить, а Москву мы вообще запретили бомбить. Нельзя долететь до Москвы. Потому что...
Какое коварство.
Маленький вклад, да, но злой. Соответственно, и ведь если посмотреть, то немцев-то изображают, в общем, в киноиндустрии везде тоже печальным образом. Вот. Клоунами какими-то. Они, конечно, звери, и никогда у меня к врагу уважения не будет. Всегда он будет врагом, но... Не клоуном же, да, и у них тоже не во что. Нет ничего. И поэтому третью строчку занимают немцы, которые покупают, потому что я здесь вижу нашу цель. Вот одна цель, чтобы мы помнили, а вторая цель, чтобы и они помнили, как бы, чем прогулки заканчиваются. И как все это было. Это третья строчка Германии, все дальше пошла Великобритания, Франция, Австралия, там целый ряд другой стран, и примерно 30% оставшиеся размазываются там еще на 40 старых стран, там ЮАР, все что угодно можно найти, и Япония. Ну, так что это тоже такой важный аспект, что делать. Они просят Pacific, например, потому что вот можно, как сказать, вертикально по оси времени двигаться дальше и дойти до Берлина, что тоже сделать интересно, но если шарик перевернуть, с другой стороны шла другая война. А, несправедливо совершенно никакие сравнения, для кого эта война была легче. Это две разные войны. Там американцы сражались с японцами за выяснение, кто будет гегемоном в Тихоокеанском объеме. И это другая война, как я сказал, это взлеты с авианосцев, это булавочная головка в океане, из которой ты взлетаешь, и топлива до земли ни до какой тебе не хватит. Ты должен вернуться и сесть на этот же авианосец. Это ЗРО, который просто был как стилет под ребра первый период войны. Потому что тоже интересно, все говорят, вот же вот русские страдали, значит, там, до 43-го года немцы превосходили нас технически. ЗРО не просто превосходил американские самолеты, американцы, как и мы, за одним большим исключением, что мы за Урал вынуждены были все вывести, и миллионы жертвами теряли в Америке. Этого не происходило, но они точно так же, как и мы, учились и первое время серьезно страдали от японцев, пока не создали, не поумнели, не создали те самолеты, которые как раз войну завершили там в конечном итоге очень классные и мощные. Интересно в действительности мне, как вот как человеку и ребятам, кто занимается воссозданием, реконструкцией, это тоже потрясающие вещи, авианосцы, это плавучие города, круто. Ну и в действительности, как я вначале рассказывал, несколько лет назад мы оставили проект «Война в небе», «Rise of Light», посвященный Первой мировой войне, и ничего для нее не делаем. А у нас тоже очень большое сообщество людей, которые напоминают нам, что, ребят, ну вы увлеклись, даже говорят, продались. Смешно это слышать, как фанаты Первой мировой говорят, что если разработчик начинает делать Вторую мировую, значит, за длинным рублем
пошёл. Денег пошёл.
Захотели. Конечно, да. Все за халявки. Вот, и в действительности мы чувствуем свою ответственность и любовь, и мы за это время сделали огромное количество новых технологий, которые хочется показать и хочется перевыпустить в конце концов Rise of Light на этих технологиях, потому что, может быть, теперь мы нас получше знают, кто-то откроет для себя мир и Первой мировой войны, потому что если говорить про образовательную составляющую, а ведь все больше нет информации по Первой мировой войне, последний ветеран умер.
Кроме художественного фильма «Батальон».
Вот.
Не будем забывать.
Да.
И тут еще Дима Билан.
Да, и нескольких других там великих произведений. Но факт в том, что вот Rise of Light вдруг из игры, которую мы делали, ну, в том числе для изучения пользователей, превратился в инструмент изучения истории, который есть в Любурже. Он там на полном. На равных правах с экспозицией представлены, и в том числе. То есть, вот это тоже хочется делать. Так что планов вагоны, маленькая тележка, делать нам есть всегда что. Вот, мы всегда ищем людей в команду, потому что они тоже так просто по улицам не ходят.
Куда могут обращаться люди? У нас есть линк какой-нибудь.
Да, ну я надеюсь, что к видео он будет, конечно.
Да, внизу под роликом.
Тыкайте, если вы хотите приходить на работу и каждый день заниматься тем, о чем вы рассказывали, то есть такое место, где за это еще деньги платят. Вот. Так что планов море. Надеюсь, что мы скоро сделаем выбор, определимся. Сейчас наша первоочередная задача. Мы всегда старались быть очень точными. Это отдать пользователям обещанную им битву за Москву. Это должно произойти очень скоро. А дальше объявим о планах. Сколько всего вкусного разрывается просто. Разрывает восторга. Все.
Кому посоветуем немедленно закупить и опробовать игру?
Всем. Всем, кто ценит такой вопрос, как это было. Вот не просто времяпрепровождение там, или еще что-то, а вот хочет человек ответить всем, кто прочел мемуары хоть одного летчика Второй мировой войны, а теперь и танкиста, и кто хочет понять, о чем человек писал, кроме сухого описания там, быта или вылетов. Это серьезная эмоциональная встряска. Всем, кто увлекается историей не только авиации, мы постарались показать и фронты, и развитие операций, и как фронты двигались, и как наступали немцы, как мы оборонялись, какие именно дивизии. Все очень точно. И Сталинград сверху тоже точен. Ребята из Волгограда помогали нам во многом, ходили, и мы туда к ним ездили. То есть мы очень серьезно этим занимаемся. Поэтому и тем, кто увлекается историей. Ну и, наверное, всем, кто хотел бы стать летчиком, но не смог по какой-то причине этого сделать, от него независящим, потому что мое вот поколение, еще даже выходя из школы, мы все выходили летчиками и космонавтами. Не все, к сожалению, мы дошли до космоса и до авиации, но выходили мы все заряжены этой идеей. Вот это тоже способ, как минимум, понять, что такое быть пилотом, что такое боевая работа, вам тоже рекомендуем. Ну и всем, кому интересно посмотреть, что может персональный компьютер, что кроме красивых картинок там, и роликов каких-то, и фильмов, и музыки, на нем можно производить колоссальные вещи, ну, вычисления, строить сложнейшие математические инженерные модели, а потом просто играть в них по сети, вот, где за немцев у нас по сети часто играют немцы, за русских – русские. Вот. Это тоже очень интересно, по сети рубаться. Это не просто пил-пил, это
с людьми.
Да. Очень сурово там все и мультиэкипажные самолеты, где по три человека в один самолет набивается, и живые стрелки, и общение, и эмоции. Это, конечно, это интересно, скажем так. Если победить лень и жадность, то приобщитесь к чему-то очень необычному.
Что я могу сказать? Вторая беседа получилась в два раза лучше первой. Боюсь подумать, что будет в третий раз. Спасибо, парни.
Очень интересно. Спасибо вам.
Здорово, что у нас такое есть, и вы молодцы, что такое делаете.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.